Итак, добрый день. Мы начинаем 30-й изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца. Называется изначальный сын. И завершаем вышестоящий круг подготовки. Завершаем, потому что у нас 14 синтезов – это круг подготовки, 2 экзамена. То есть, когда мы, кто встретится и будет осенью, 31-32 синтез, это будет уже экзаменационное завершение полного круга синтеза. То есть 31-32 синтез – это уже за весь синтез, за все 32 синтеза. А этот синтез 30-й еще только за вышестоящий круг. Смысл в этом. Наша задача – научиться или войти во взаимодействие с изначальным сыном и научиться как-то его выражать. Наша задача – разобрать истину каждого из нас и стяжать ее, потому что, в общем-то, в пятой расе было много проблем на тему истины, они остаются сейчас, и люди до сих пор не верят, что они носят истину или являются истинными. Наши служащие, к сожалению, тоже. То есть это вызывает у нас или разный пиетет, который совершенно не нужен, или разные вопросы, которые мешают нам самим жить в этом ракурсе. Ну и такая для информации, с точки зрения истины, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что это последний синтез, ну, мы его так называем, который существует на грани эпох. Потому что этим синтезом мы завершаем учебный год, часть из которого начиналась в прошлую эпоху, а часть окончательно вошла в новую эпоху. Я понимаю, что эпохи поэтапно, мы поэтапно входили в новую эпоху, но окончательно это произошло в 2014 году. То есть здесь мы завершили это вхождение. Ну, а если учесть, что у нас сейчас завершается учебный год 13-14, то 13 это еще вхождение, фактически выход из пятой расы. И окончательно нам подтвердили, что мы вошли в новую эпоху только, если вы помните, в январе 2014 года. Вопрос в чем? Некоторые говорят, вот там много раз входили, мы много раз обманывались. Мы не обманывались. Мы много раз входили, и у нас не получалось. Истина заключается в том, что не эпоха наступает, а мы принимаем, не принимаем. А мы наступаем. И возникает вопрос, эпоха примется или нет? То есть мы сможем выразить собою что-то эпохальное, новое, или не сможем? Если сможем, эпоха включается. Если не сможем, эпоха не включается. Вот вам две разные истины. Истина пятой расы говорит, что мы должны вступить в эпоху, а она где-то там. Истина пятой расы говорит, что отец где-то там, и мы идем к нему внешне и пытаемся дойти до него. И в истине пятой расы все где-то вот там. И от нас ничего не зависит. Мы трудяшки, мы рабы. Ну, рабы это не истина, но туда ее засунули. Мы подчинены кому угодно, только не отвечаем сами за себя. Истина шестой расы говорит, вы сможете реализовать свою эпоху собою. Эпоха начнется. Вы выразите отца собою. Христос, я и отец мой едины. Вы с отцом. Вы сможете подготовить себя, чтобы у вас начался какой-то процесс. Вам будет дано все, чтобы вы этим владели. И потом вы будете уже нарабатывать профессиональные моменты. И вот эту грань истины надо очень четко изначально запомнить. Вся пятая иерархия пятой расы приучала, что все зависит от нас. Но приучала это не значит, что мы окончательно в это могли войти. Нас обучали этому. Обучали, чтобы в эпохе шестой расы, в шестой иерархии, мы научились, что все зависит от нас. Нас не приучают теперь, а в буквальном смысле, независимо от того, приучены мы или нет, все зависит от нас. Мы внутри сделали, у нас получилось, началось. Мы внутри сделали, у нас не получилось, не началось. Вот это та новая истина, которая начала действовать с января. Уже на этой новой истине нас пытаются сбить с праведных путей, чтобы у нас не получалось. Но это нормально. То есть, помните, преодолением мы растем. Не будут сбивать, мы не преодолеем, не вырастем. Но вот эта переключенность на внутреннее бытие, когда все зависит от каждого из нас, к сожалению, не у всех наших и служащих, и сотрудничающих наступило. И ипостаси, тут не важно, у всех служащих. Почему? Потому что с одной стороны мы согласны на этот стандарт, мы согласны, что все зависит от нас. Мы знаем, что на синтезе мы делаем специальные практики, получилась практика, получилась тема, это наступило. Не получилось, мы потом переделываем, говорим, это не складывается. И такое много раз было и на синтезе, который я веду, когда мы давали тему, тема не складывалась в нас, тема отменялась. И отец отменял этот путь реализации. Буквально через месяц. Потому что это не сложилось у нас, не получается у нас. Или мы не созрели, или просто условия не готовы. То есть мы все годы синтеза тоже к этому приучали. Все теоретически с этим согласны. Ну а теперь простой практический пример. Спасибо, точно. Теоретически согласны. Простой пример. Вы вошли сейчас в сотрудничество или ипостасность. То есть начали служить. Ну, не все из здесь сидящих, это видно. Но большинство. Вот здесь, в голове, как сотрудник или ипостась, вы понимаете, что ваше служение зависит от вас. Внимание. Не в смысле, что как я сделаю, так и будет. А в смысле то, что внутри тебя получится в этом служении. То, что ты внутри сложишь, как сотрудничать, как ипостасить, то есть как служить, так и будет идти это служение. Тебе дадут стандарты, тебе дают огонь, тебе дают синтез. Но если ты сам не сложишь истину своего служения, фиксация будет. Внешне, юридически, и может быть де-факто. Де-факто – это когда собирается команда. Юридически, когда владыка фиксирует на тебя огонь. Ты служащий? А реально ты им не являешься. Потому что ты не складываешь, как служить. Ты не складываешь внутри себя, как это выразить. Ты не складываешь с собой, что с этим делать. Грубо говоря, ты не живешь этим. Знаете, как вот поиск интересов. Если меня что-то увлекает, я думаю об этом постоянно или часто. Меня волнует это постоянно или часто. И тогда у меня что-то получается. И я еще работаю над тем, чтобы это получилось. Меняю себя, меняю условия, ищу что-то, куда-то езжу, там, одеваюсь, отрабатываюсь и так далее. Если я не думаю об этом, сам не двигаюсь к моему интересу, вообще мечта есть, и результат нулевой. Ну, разве что небеса подарок подкинут, и случайно все получилось. Ну, даже это случайно простроено или прошлыми жизнями, или серьезными усилиями в этой жизни. Это вот на служение. У нас дома вошли в служение сразу же после утверждения новых стандартов. То есть у нас служение не входит в августе в этом году. Хотя в августе это традиция, и мы обязательно войдем в глубину или в полноту служения Нового года. Но реально вам утвердили, и вы сразу включились. Потому что изменение домов, обновление домов шло за иерархией. Никогда мы сами в августе меняем. Спасибо, точно. А иерархия поменялась, и мы должны были все поменяться. Соответственно, большинство здесь сидящих уже служат. Не войдут в служение в августе. В августе мы войдем в служение с точки зрения Нового года. В Новый год мы вошли. А уже служат. И вот если вы вышли к изначальному сыну, пришли на этот синтез, и вы сейчас пришли за истиной, просто себе задумайте. Вы истинно служите. или устремляетесь на это? Это у вас как внутренняя потребность или как внешнее приложение сил, мне надо служить, потому что все служат. Или я понимаю, что надо служить, только служащие восходят. Или я понимаю, что мне надо служить, за это будет посвящение статуса. Или вы внутренне, истинно теребитесь, что вы служите. Вам интересно то место служения, куда вас определил владыка. Или вам не было интересно, но раз владыка определил, вы должны в себе что-то найти, почему вас туда поставили. Не моя воля, а твоя отче. И раз вас туда поставили, есть какая-то воля отца, которая нас, ну, не всегда устраивает, но это не значит, что она неправильная. Это может быть наша воля неправильная. Это мы себя видим с особым пиететом. Я не буду говорить о злачных проблемах. Истина в этом. И как вы сложили собственный вариант истины или подход к истине выражением собственного служения? Внутренним интересом к служению. Мы простроили специально организованное служение внешнее. Мы простроили, чтобы нашим ученикам было удобно в иерархии работать. Никогда вы ищете где-то там непонятно как. А когда все понятно, однозначно и внешне организовано, чтобы вы не мучились, служите вы или нет. Как было в пятой расе, у учеников в пятый раз. Но после того, как вы перестали мучиться, служите вы или нет, вам владыка утверждает служение, остается одна проблема. А вы действительно служите? Или вас просто утвердили на служение? И вот эта грань, действительно служить, или вас утвердили на служение, называется гранью истины в иерархии. Действительно служить, когда это вас внутри волнует, возбуждает, вдохновляет, вы на это вспыхиваете, вас берет это за сердце, у вас горит хум на это. Вы тренируете себя на это, если не горит, потому что вы понимаете, что вы не соответствуете служению. Если не горит, это не значит, что неправильно назначили. Это значит, что вы не соответствуете служению, вы не готовы. За сердце не берет, значит, вы не умеете. В голове ничего нет, она пустая. Голова моя опилки, не беда. В России это известно. То есть, если вас ничего не затрагивает, это не значит, что вас неправильно назначили. Это значит, что голова и сердце забито другими вещами, а не истиной того служения, куда вы пришли. Вот это изначальный сын. И выходя сейчас к нему, вы в первую очередь будете показывать внутреннее соответствие, которое все эти годы мы называли простой вещью – неотчужденность. Вот отчужденность, это когда вас назначили сотрудником, вы говорите, да, я сотрудник. И внутри вас ничего на это не теребит, не волнует. А неотчужденность, когда вас внутри волнует, как ты служишь, все ли ты сделал, что еще надо сделать. Это не значит фанатеть и только об этом думать. Это смешно. Спасибо точно. Мы специально простраиваем пятеричное, шестеричное разнообразие жизни, где человеческая жизнь один из важнейших и базовых, кстати, вариантов выражения. Простая человеческая жизнь. Это тоже часть служения. Нет правильной человеческой жизни, в служении тоже будут свои проблемы или специфики. Слово «правильная человеческая жизнь» – еще вопрос, у кого какая правильная. О вкусах не спорят, о стилях человеческой жизни тем более. То, что одному хорошо, другому ужас. То, что одному приемлемо, другому неприемлемо. Это разная жизнь, это нормально. Мы все разные и должны быть такими. И служение у нас должно быть разное. Но оно едино только в одном. Каждый из служащих на эту тему должен теребиться внутренне. Искать внутренне, воспитывать себя внутренне, развивать себя внутренне, на внешнее выражение этого служения. И тогда у нас начинает расти истина. Если у нас нет внутреннего роста на это служение, истина не начинает расти. Это да, к сыну нам ходить незачем. Максимальный наш успех – это выход к дочери. Но и дочь проверяет наше служение на грань между внешним и внутренним. Вот дочь – это золотая середина. 50% внешнего, 50% внутреннего. Дочь проверяет служение вообще. И внутреннее, и внешнее. И потом вы уже у дочери определяетесь. А служите ли вы? И как? И если ваше служение больше внешнее, то вас назначили. Вы знаете, но не всегда даже вспомните, как называется ваше служение. Вы ходите на занятия, но внутри это вас не задевает. Ну, надо и хожу. То это внешнее служение. Оно тоже возможно для командного выражения. Без обид, да? Вы часть стада, которое делает вид, что служит. Ну, Христово. Ну, чтобы не обижаться. Потому что часть команды, это когда внутри вас интригует, что вы член команды и отвечаете только за свой огонь служения. Это внутреннее служение. И вы понимаете ответственность, что вы единственный, который держит этот огонь служения в этом доме. А если честно, то во всем и диво. Нет ни одного повторяемого огня. Я всегда замечал это. Вы верите, что у вас единственный огонь на Идиво, который только вы этот год будете взращивать и воспитывать собою? А вы теребитесь, что этот огонь растет вами. Для Дива вначале. А если у вас появляется глубокая компетенция для всего Идиво? Да, для всего Идиво у вас огонь уникальный, а вам хватит сил эманировать эту уникальность огня для всего Идиво? И Дива знает, что вы уникальны. А вы знаете силы огня и Дива? Вот это проблема сына. Потому что сын это глава и Дива. Я не имею в виду физически, я имею в виду изначального сына. Он тоже глава и Дива. Телом. Это такие права. Синтез изначальный. Так же, как в предыдущей эпохе сын был главой иерархии, в новой эпохе он глава дома. Закон такой. Все на шаг выше стали. Главой иерархии, и иерархия ведет дочь. Это не внешнее выражение, это внутреннее. Поэтому в списках иерархии мы это даже не публикуем. Мы публиковали, пока это было внешне. Как только мы вошли в шестую расу, у нас есть руководители дома и иерархии, пары владык внешние. Они и внешние, и внутренние. Они и тем занимаются. А вот внутренне прожить дочь и сына можно только, если вы компетентно служите. Или истинно выражаете свое служение. И вот если у вас у дочери появляется внутренняя реализация служения, у вас начинает расти истинность. И тогда к сыну вы сможете попасть. Он вас допускает к себе. Есть у вас внутренние компетенции, внутреннего заряда, огня и синтеза. Не хватает? Есть у вас только внешнее служение. Он вас не допускает к себе. И даже если вы делаете вид, что вы к нему выходите, а он делает вид, что он вас принимает, этим, скорее всего, занимается в лучшем случае его служащие, его команда, сотрудников. А то и вы попадаете к владыкам, которые выражают сына, но не являются сыном. Спасибо, точно. Могу по секрету вам сказать, что каждый из 64 изначальных владык для изначального отца является сыном. От Кутхуми до первая ипостась синтеза, 129-е проявление, до владыки, я тоже не вспомню вообще, мне нельзя вспоминать. Ну, это к служению. Вы же на физике. И вот тот самый владыка, которого большинство не вспомнило, он отвечает за ваш сыновий долг на физике. Мужчинам вообще позор, если вы его не вспомнили. Понятно, что это новая пара владык. Но это ж физика. А вы тоже на физике? Дамы. А все дамы, все изначальные владычицы являются дочерями для изначального стоящего отца, если вы не знаете. От владычицы Фаин, внимание, которая дочь. Если ей сказать дочь, она скажет да. И она никогда не скажет нет. Надеюсь, понятно почему. Итак, все владычицы до владычицы первой ипостаси синтеза, которая на физике отвечает за всех дочерей, это у нас большинство дам тоже не дочери. И после этого вы хотите сказать, что вы попадете к дочери? Вопрос, а чем? Если за физику отвечает первая ипостась синтеза, в первую очередь. Дальше отцы. У них есть своя иерархия ипостаси, но это другой принцип. Я говорю об ипостасности отцу. И только ипостаси синтеза выражает прямое выражение отца. Значит, первая ипостась синтеза – это прямое выражение отца. Дальше уже мерностное развитие. Это уже после этого. Если вы смогли выразить ипостась, а не до этого. У отца идет все сверху вниз. Вначале ипостаси, потом мерность. Это у нас снизу вверх. Вначале мерности, с чего бы они у нас взялись. А потом ипостаси. Ну, это смешно. Вот увидели такую грань истины? И теперь вы идете к дочери. По своей подготовке и внутреннему потенциалу. Я можно пошучу? Или его отсутствию. Попадаете к одной из владычиц. И говорите, дочь... Вот если говорит, да. Потому что если она скажет нет, она уже сама будет тут же стоять перед дочерью. И дочь будет у нее спрашивать, как нет? И поведет ее к матери. Спросит, она что, собирается стать матерью? Ну, на 9 месяцев. А потом вернуться дочерью. И тогда уже мать сделает втык ей. Какая такая мать, даже если ты в положении? Потому что все владыки и владычицы – это дочь и сын. Вопрос не рождения детей. У многих владычиц много детей. Вопрос принципа служения. Так же, как есть и у владык сыновья, но они тоже сыновья. Вопрос принципа служения. Вопрос не принципа, есть дети, нет. Вопрос принципа ответственности за материю или за рост человека. За рост человека отвечает сын и дочь. За простройку материи, это вот земля, камни, горы, отвечает мать. Мерности, биологию. И у матери своя команда. Она лишь частично входит в иерархию. Она больше входит в дом, кстати. Но это другая песня и другая линия работы. Мы это с вами изучаем как царство, как стихии. Вот это мать. Мы много чего там не изучаем по линии матери. Потому что у нас синтезы идут от отца. Но постепенно мы научимся по линии матери изучать. Почему? Мы в пятой расе так много изучали по линии матери. И так мало по линии отца. Что сейчас мы очень много изучаем по линии отца. Вся наша наука сейчас построена по линии матери. Ну, это работа с рудой и материалами. Это линия матери. Это линия материи. Вы скажете, ну мы же были в иерархии, это линия отца. Не, в иерархии это линия сына была в пятый раз. И линия матери это глобусы. И вы их явно не знали в пятый раз. Линия матери — это царство. Ну, с этим полегче было. Стихии. О, здесь все, кто занимался магией, на линии матери со стихиями только так работали. Это линия матери, это не линия отца. Понятно, да, о чем я? Вот истина вот здесь, в этом. И если в пятой расе, внимание, все искали истину вот там, она была внешняя, то в шестой расе каждый является носителем истины. Чувствуете разницу? И если ты ищешь истину, ты должен искать в себе. А у нас продолжают искать истину где-то там. Ну, давайте съездим за чашей Грааля в Испанию. Или в одну из православных церквей на территории Белоруссии. Давайте съездим за хитоном Христа или на православную территорию, или на католическую. И скажем, вот, видел сам. Я прикасаюсь к чаше и становлюсь истинным, натираю, чем сильнее натру, тем истине стану. Но это же маразм. Ну, люди пятой расы так живут. И продолжают так жить. И мы или переключаемся на истину внутри нас, и тогда мы шестая раса. Это принципиальный момент. Вы не заметили, что вершина двух кругов синтеза – это сын и тема истины. А значит, есть принципиальнейший момент. Или вы переключитесь, что истина внутри вас, и вы истинны для отца. Настолько, насколько можете. Не надо строить сумасшедшие идеи, что мы истинны в полноте своей. Нам истину еще развивать и развивать. Но она в нас есть. Понимаете разницу? Истина в нас есть, но мы еще будем ее открывать, развивать и продвигать. У нас в голове нет, что истину развивать надо. У нас в голове стоит, что истина есть, и все. Но это все равно, что душа есть, и все. Больше ничего делать не надо. А то, что она несовершенна, не развита, и целая вон там... Церковное направление занималось развитием души, я имею в виду христианство. Или что у нас есть сознание и все. Но целое религиозное направление буддизма занималось развитием сознания. Его надо развивать. Ну, или самосовершенствовать, если взять ученический язык. И то же самое с истиной. И то же самое со всеми частями. Мы же должны это понимать. Но при этом нам не надо искать истину. Понимаете разницу? А нам ее отец так дает. Но при этом нам надо развивать истину. Потому что то, что отец дает, он дает в полноте. Но наша мера подготовки не позволяет эту полноту вырасти. И выразить. А значит, мы должны сами расти. Взращивать выражение истины. И, собственно, истину взращивать. Вот так. Вот это ключ к истине. И мы или на него переключимся, и в голове теоретически, и практически, физически собой, или у нас ничего. И страшное слово добавлю. Никогда... Не получится. По-настоящему. Да? Потому что если ключ к предыдущей эпохе был в душе и в духе, ключ в новой эпохе в истине. Анекдот в этом. Вы скажете, не, в синтезе. Не, в истине. Почему? Потому что истина переводится как нить синтеза. И когда ты реализуешь синтез, если ты правильно его реализуешь, у тебя вырастает истина. То есть весь накопленный синтез взращивает в тебе нить синтеза. А если ты неправильно его реализуешь, синтез, то нить синтеза в тебе не взращивается. Нить синтеза не переходит в истину. И тогда сын тебя уже не пускает к отцу, потому что ты не истинен. То есть некомпетентен. И ты перестаешь ходить вначале к отцу, потом к владыкам, который тоже есть сын, а значит несут истину своей нити синтеза. Поэтому владыки — это ипостась синтеза. У них есть нить синтеза каждой ипостаси синтеза. И ты перестаешь контактировать с владыками. И все. Вот и вся истина. Это не значит, что отец не милосерден и иногда тебя не примет. Но слово «иногда» — это не значит истинно. Потому что, принимая иногда по мольбе твоей, он и отвечает тебе иногда по компетенции твоей. Поэтому чаще всего отец молчит. Ибо он отвечает только истинно. Помните наш стандарт синтеза? Отец вверху, сын внизу. Ну, с одной стороны, сын внизу, мы это видим формально, внешне. Но есть внутри. Взгляд внутренний. Сын внутри вас. А сын внутри вас проявляется чем? Истинной. Отец вверху. А сын внизу в каждом из нас истинной своею. И если истина у нас взращена, то отец что делает? Принимает нас и отвечает нам истинно. По подобию взращенной истины внутри нас. Вы уж извините за немного менторский тон, но я бы хотел, чтобы вот эти положения просто вбились в ваши части. Потому что тот уровень некомпетентности, который иногда наблюдается, и который выдается за дееспособность почему-то. Если в пятой расе, когда мы входили в шестую, еще был возможен, ну, дети растут, чем бы дитя не тешилось, да? То я всегда говорил, что как только мы войдем в шестую расу, включится иерархия, и нам закрутят гаечки. А то и болтики, а то и винтики. Все что угодно. И это произошло. Только большинство из наших служащих это не заметило. А это произошло настолько сильно, что уже болты с гайками скрипят от некомпетентности и ржавчины наших состояний. Я не хочу никого обижать. Я не хочу никому ставить на вид. У нас свобода воли. И многие у нас, и большинство, служат достойно. Если бы у нас служило достойно меньше 50%, нас бы закрыли. И владыки бы начали все заново. У них впереди вечность. Это у нас всего одна эта жизнь. Поэтому я не могу сказать, что все плохо. Все хорошо. Но при этом у нас есть большой процент некомпетентного, когда мы делаем абы что нам хочется, не слыша четкой рекомендации владык, не складывая, истинно ли мы смотрим на это, не видя, компетенция у нас на это есть или нет. Вот самое простое. А у тебя есть компетенция это делать? Компетенция. А у тебя есть права по посвящению этим заниматься? А у тебя есть статус, который обозначает подготовку, чтобы это делать? Чтобы вообще клиниться в этот процесс и суметь его исполнить. Или ничего этого нет, и тогда ты делаешь абы что, говоря, что тебе дали служение, ты делаешь все, что хочешь. Но если тебе дали служение, с тебя никто не снял права по твоим посвящениям. И даже свое служение ты делаешь только по правам, которые ты имеешь по своим посвящениям. Даже назначив на сотрудника или постоянно. Ты должен реально понимать, что даже если ты служишь, компетенция твоего служения равна твоей статусности и полномочиям, которые тебя подтверждают. И ты или веришь в них и идешь по полномочиям, или нет. И даже твои полномочия иногда, то есть поручения, сделай то-то, ты должен реально понимать, выше крыши не прыгнешь. Если в крышу больше не помещается, то исполнять ты можешь только в рамках размеров собственной крыши. То есть в рамках собственного разумения, в рамках собственной подготовки, в рамках собственных знаний, веры, ну все, что мы называем одним словом, компетенцией. А у нас у некоторых крыша едет не спеша, тихо синтезом шурша. Ибо мы вообще не понимаем синтез, а шуршим им. Знаете, как крыски шушарят. Делая вид, что это синтез. А это всего лишь треск синтеза, а не сам синтез. Мы к нему прикасаемся, он трещит. Я еще не обостряю вопрос. Я поверхностно вам рассказываю. Если обострить вопросы, печальнее станет. А я не хочу, чтобы вы печалились, с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что или мы трезво начнем смотреть на путь истины и более ответственно и четко относиться к своей компетенции, или мы не будем понимать собственную компетенцию, у нас будет теряться трезвость. Мы будем быстро пьянеть от огня, а то и от синтеза. У нас есть уже вечно пьяный огнем. Мы их в иерархии так и называем. Пьяница огнем. Есть еще вариант. Зажрался огнем. Скоро будет зажратый синтезом. Мы их называем пока вечно синтезные. То есть на синтезах с удовольствием ездим, потому что ничего делать не надо, все дают. Но как только начинает спрашивать, сделай сам, не-не-не-не-не, я еще не научился, съезжу-ка еще на 20 синтезов. Вот есть вечный студент, а есть вечный синтезер. Уже. При этом мы реально понимаем, что некоторым это надо. У них идет накопление синтеза, и другого не дано. И пока он не накопит свой резерв, у него ничего не будет получаться. И здесь есть истинность. Некоторым надо ездить и копить, копить, копить. Но нет у них вообще ничего. Без обид. Ну, в пятой расе вообще все было пустое. И в четвертой, и в третьей. И таких, к сожалению, много. Но при этом есть те, которые уже переполнились. Они чувствуют, что синтез из ушей течет, из носа уже течет, из глаз искрит. И приезжают, их начинают уже просто носить здесь. Почему? Потому что заполнилась кубышка. А отдавать не отдают. И говорят, я еще не все накопила. Мне еще опухнуть надо от синтеза, чтобы начать отдавать. А когда опухну, уже отдавать не могу. Почему? Не двигаюсь. Тяжело. Шарик-то он только катается. Он не отдает. Свою грань найдите сами. Вы накопили, и пора отдавать. Или вам уже надо отдавать, а вы продолжаете впитывать, впитывать и впитывать. Но это все равно, что пытка апельсинами продолжается трое суток. Да? Ну, когда ты ешь только апельсины. Я когда-то в армии, на армейском советском пайке, нас выпустили собирать арбузы. На неделю. Через 3 дня вышел приказ. Кроме арбузов есть хлеб и помидоры. То, что лазарет был, заполнил сразу. Не, арбузы качественные, но после армейской пищи кушать только свежие качественные арбузы. Собирая их, все остальное. Но кушать только их в любой момент, а колхоз не согласился. У него пропадал урожай. Они даже не поняли, куда нас выпустили. На пятый день ничего не перерабатывается. Все напрямую в чистоте. Все ближайшие хомячки были счастливы. Вот так же и с синтезом. Он входит и точно таким же выходит. Потому что его уже заполнить некуда, засунуть некуда. А мы все берем и берем. А беря синтез, мы не складываем его в нить синтеза. Потому что сколько бы мы здесь не брали синтез, нить синтеза складывается, когда ты применяешь синтез. То есть, когда вот здешний синтез, ты идешь в дом отца, в диво, и начинаешь применять свои деятельности. И тогда синтез обрабатывается через эту деятельность. Пускай хоть маленькую какую-то. Пути Господни неисповедим. Можно маленьким делом весь синтез исполнить. И ты опять пустой. А можно делать много больших дел, а синтеза все равно много. Потому что нет качества исполнения. И вот ты сделал правильное дело на служении, это стало нитью синтеза. Несколько раз научился это делать, и из нити синтеза у тебя появилась истина. И ты опять без синтеза. Или тебе отец уже дает на эту истину новый объем синтеза. И тогда ты заново заполняешься синтезом. Не обязательно здесь, можешь там, у себя по служению уже. Чем интересна истина? Почему мы о ней так печемся? Есть маленький анекдот, который не все знают. Вернее, знают, но не додумывают. Как вы думаете? По закону подобное притягивает подобное. На что в вас притягивается синтез? На вашу истину. На нить синтеза. А если нити синтеза у вас нет? Синтез не притягивается. И вы его от отца не получаете. Вы получаете только огонь. А огонь у нас сейчас работает и с мудростью, и с волей, и с синтезом. И какой такой огонь вы получаете? Еще вопрос. С сегодняшнего дня огонь еще начнет работать с любовью. Это будут полные кранты. Для огня. И для вас. Потому что вы в первую очередь будете все работать с любовью в огне. А отец будет выражаться только истиной собственного синтеза. Так что с сегодняшнего дня у нас начинается еще одно более трудное служение. Жить не только любовью, а еще и мудростью, и волей, и синтезом. Это была самая большая проблема все годы синтеза. Потому что все, даже из синтеза, пытались жить только любовью. Даже приходя на синтез, говорили, здесь нет любви. Не видя, что они зеркалили сами себя. И что синтез без любви невозможен. Принципиально невозможно. Ну, это ж попробуй объясни это. И что только из настоящего синтеза вытекает настоящая любовь. А вот из настоящей любви настоящий синтез не вытекает. Он иерархически выше. Из настоящей любви вытекает только настоящая воссоединенность. Или усилие. В любви. У кого как получится. Да-да, вот так все интересно. Иерархия. 8-5-2. Если из синтеза любовь вытекает, 8-5, то из любви вытекает только усилие. 5-2. А если в любви нет усилия, то это не настоящая любовь. А все ведь хотят любовь без усилия. Вот есть любовь, и никаких сил прикладывать не надо. А это же анекдот. Любовь без усилий – это не любовь. Это фантазии на тему любви. Когда реальной любви нет, а есть просто желание любить. А точнее, чтобы тебя любили, а ты ничего не делал или не делала. Для этого. То есть не прикладывали усилия. А это не настоящая любовь. И она сразу обречена на кранты. А я чаще всего слышу, я люблю, но столько нужно усилий для этого. Так это же есть настоящая любовь. А когда же я отдохну? На том свете с любовью. И там придется прикладывать усилия. И только истинная любовь, выражаемая, внимание, из настоящего служения, не требует усилий. Но тогда ты есть любовь сам объемом твоего служения. Внимание, истинная любовь теряет усилия и становится чистой любовью объемом твоего служения. Потому что дочь есть изначальная любовь, а главный принцип дочери – это служение. Представляете? И вот как ты умеешь служить, такая у тебя настоящая любовь. Я есть любовь. Как ты умеешь служить другому? Вы не заметили, что любящие люди служат тому, кого любят? А если не служат, это не любовь. Вот вам истинная проверка любви. Понаблюдать, вам служат или вас используют, делая вид, что вас любят. Ну, использовать можно по-разному. И не только по материальному. Намного хуже использование психическое, информационное и иное. Если в пятый раз и главная материя, то сейчас что только не бывает на свете. О, это мы все об истине. Понятно, что общество больше на материи повязано, но изыски любви настолько изыски, что материя уже для многих не главная. Скучно. И так хватает. А вот другие изыски любви, они только начинаются. Поэтому, если вы войдете в настоящую истину, вы начнете видеть совсем другие выражения и любви, и мудрости, и воли, и других явлений. Я вам комментирую любовь, потому что 8.5. И для вас проще, понятнее. Если я начну комментировать мудрость, это уже будет сложно. Мудрость требует истинность взгляда. А если его нет, то любой комментарий начнут смотреть под призмой своего взгляда, не обязательно истинного. Или мудрость требует иерархичности. Когда вы понимаете иерархичность человека и жестко, волево этому придерживаетесь. А если вы это не понимаете и смотрите на комментарий по-человечески, без иерархичности, то это не мудрый взгляд. А значит, о мудрости вообще говорить нечего. Вы готовы слушать иерархические комментарии и видеть иерархическое в мудрости? И тогда у вас будет появляться истинная мудрость. А если иерархического в мудрости вы не готовы видеть, то все, что вы называете мудростью, это всего лишь информационная пропаганда. Вот такой интересный взгляд. О мудрости. Так у вас есть иерархическая мудрость, которая становится истинной мудростью? Или у вас нет иерархичности? Я не имею в виду пиетет кому-то, к чему-то вышестоящему. Это совсем не то. Кто так сейчас подумал, вы уже не мудры. Настоящая мудрость не пиететна. Она проста. А вот сложная мудрость пиететна, выпендрежна, навязываема, выпячиваемо, ну и так далее, все внешние признаки мудрости. А мудрость, она всегда внутренняя. Ее вообще незаметно, пока не нужно ее действие. А заметно только то, что не мудро. Вот это заметно. Действие не нужно, а болтовни сколько угодно на эту тему. Это мы только входим в настоящую мудрость. И так со всем. Так со всеми видами истины. То же самое с волей. Истинная воля всегда свободна. А мы ищем свободу воли, не получив воли Отца на это. Как вы думаете, будет ли у нас свобода воли, если волю Отца мы не несем? При этом мы считаем себя свободными. И я тут же спрашиваю, а воля Отца у тебя есть? Все говорят, какая воля? Я свободен. И в итоге получается беспредел. Ибо настоящая воля Отца всегда свободна. Ибо это воля Отца. У него такая широта, что мы там бешено свободны. Одной маленькой выразимостью воли Отца. Потому что мощь и широта Отца не сравнивается с нашей мощью. Если мы берем волю Отца, то мы, выражая волю Отца, получаем ту широту и бешенство, которое есть у Отца. Свободы. А мы так не видим. Мы считаем, что мы свободны, только потому что мы решили, что мы свободны. И в итоге мы свободны в рамках своих иллюзий. А истинная свобода звучит простой фразой. Не моя воля, а твоя, Отче. Вот вам истинность воли. И отсюда вопрос. А сколько у вас воли Отца? Истинно. И вот на это количество воли Отца вы и свободны. Потому что свободным можно быть только волей Отца. А если у вас нет воли Отца? Даже если вы всем кричите, что вы свободны и держите плакат «Свободу всем хомячкам», ну или «Свободу всем, там, не знаю кому», или «Свободу мне», все тебе говорят «Ты свободен». Но это не значит, что ты получаешь свободу. Ты просто свободен. Но без воли Отца проживание свободы, ощущение свободы, ты никогда не получишь. Но ты будешь свободен от всего. А значит, в полном беспределе. Мы путаем понятие «свободен» и «свобода». Это разные вещи. А в нашей немудрости, истинной, это одинаковые вещи. И в итоге мы начинаем жить без воли Отца, считая при этом, что мы свободны. Вот такой истинный комментарий на волю. Это не всеобъемлющее. Есть много разных моментов. То же самое по мудрости, то же самое по любви. Но этого вполне достаточно, чтобы хоть как-то найти свою линию поведения. Ну и мы возвращаемся к истине сына и к синтезу отца. Куда мы сейчас будем входить практикой? Я тут дождался всех задерживающихся. Ну тут по разным причинам транспорт по-разному ходит. И мы сейчас идем к владыкам, входим в 30-й синтез, все по стандарту, и идем к сыну. Я единственное не знаю, мы сразу стяжаем истину или нам начнут ее фиксировать. Истина будет обновленная. Если получится, то к концу этого дня мы стяжаем новую истину. Новую истину – это когда старая у вас уходит и вам дают новую. Старая истина, знаете, истина всегда цельная. И когда она развивается, 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 наступает один анекдот. Старая должна, внимание, вся быть отдана или забрана. И вам просто дают новую. Есть один ключевой момент истины. Перейти из старой истины в новую, эволюционно нельзя. Нужно только уничтожить старую и получить новую. Или нужно отдать старую и получить новую. Доказательство. Опустошись, и отец тебя заполнит. А если ты не опустошился, отец тебя не заполнит. И в истине очень сложный момент – это суметь вовремя опустошиться. Поэтому надо всегда иметь в друзьях вампирчика, когда в нужный момент подходишь и говоришь: «Жри меня!» А потом выходишь к отцу и стяжаешь новую истину. Это шутка. Потому что за то, что твою истину просто сожрали, а ты никому не отдал, тебя накажут. И новую не дадут. Но вот если ты все отдал, ну у тебя осталось чуть-чуть, и никто взять не может, тогда пускай жрет. Потому что как только он возьмет истину, он там что сделает? Взорвется, лопнет или преобразится. Потому что любое прикосновение вампира к синтезу, а истина это не синтез, его что делает? Сжигает автоматически. Пережигает его полностью. И ты получаешь новую истину. То есть вампиров ты этим не поддерживаешь. Ты их просто сжигаешь. У меня был опыт, когда мне сказали: «Я тебя от вампира». Я говорю: «Ну давай! На!» И от меня побежали. А мне пришлось бегать за ними. После этого я научился не говорить эту вещь. Потому что легче было жить здесь, чем бегать и искать их по всем присутствам и сжигать где-то там, где они смогли спрятаться. Конечно, боевое искусство у меня повысилось. Я научился искать там, где никогда не мог найти. Но усилие это стоило больших. Я подумал, зачем козе баян? Лучше не сообщать, бери. Лучше сразу давать. Сгорят сами. И искать никого не надо. И огонь тратить не надо. И условия тратить не надо. Что там за ними бегать? Если все равно сгорят. Ты все равно найдешь. Это они считают, что они могут спрятаться. Истина всегда вывернет наизнанку, скажет: вот оно. И рано или поздно твое истинное внутреннее станет внешним на лице. Обязательно. Ты не сможешь от этого никуда деться. В этом есть залог истинности. Рано или поздно любая внутренняя истина становится внешней. И тогда тебе дают истинно внутреннюю новую истину. Это вам вбивают, чтобы осталось. У нас практика. И мы возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. возжигаемся всей глубиной подготовки и полномочий каждого из нас, собирая нить синтеза из всех 30 или 32 синтезов, явленных каждым из нас собой. Или в любом ином количестве. Мерой подготовки каждого из нас. И возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхумифаини. Переходим в зал ипостаси синтеза и дива, 192 изначально проявленных, явленных. Развертываемся в зале в форме ведущих 30-й синтез и, синтезируясь с изначальными владыками, стяжаем форму ведущего 30-й синтез явлением каждого из нас. И, оформляясь ею, и синтезируясь с хум изначально к владыку Кутхумифаини, стяжаем изначальный вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 30-го изначального синтеза, изначально вышестоящего отца собою. и возжигаясь изначально вышестоящим синцем изначально вышестоящего отца, преображаясь, проникаемся 30-м изначальным синцем изначального вышестоящего отца, изначального владыки Кутхуми собою. И просим изначальных владык Кутхуми Фаин освободить каждого из нас от неистинного, устаревшего, предыдущего и некомпетентного выражения истины и синтезов каждым из нас. И возжигаясь изначально вышестоящим синцем изначально вышестоящего отца, преображаясь, вспыхиваем и развертываемся 30-м изначальным синтезом изначально вышестоящего отца. И возжигаясь 30-м изначальным синтезом изначально вышестоящего отца, фиксируя его собой физически, открываемся сами и просим открыть любые наши части, синтез телесные выражения, посвящение, статусы и полномочия, для проникновенности 30-м изначальным синтезом изначально вышестоящего отца и далее истиной каждого из нас физически собой. И возжигаясь, преображаясь и проникаясь. Тридцатым изначальным синтезом изначального стоящего отца. Мы синтезируемся. С изначальным сыном изначально вышестоящего отца. возжигаемся изначальным сыном изначально вышестоящего отца, переходим в его зал 254 изначально проявленный, явленным. Развертываясь в форме ведущих 30-й синтез предизначальным сыном изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначального сына, изначально вышестоящего отца. Стяжаем изначальную мудрость изначально вышестоящего отца каждому из нас. И просим изначального сына, изначально вышестоящего отца, преобразить мудрость каждого из нас на явление изначальной мудрости, изначально вышестоящего отца с собою. И возжигаясь изначальной мудростью изначально вышестоящего отца, изначального сына, мы стяжаем изначальную мудрость каждого из нас и прося заполнить изначальной мудростью каждого из нас. и синтезируясь с изначальным сыном изначального стоящего отца, проникаясь изначальной мудростью собою, просим развернуть возможность ее применения, реализации и разработки каждым из нас. В явлении изначального сына, изначального стоящего отца, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, проникаясь мудростью каждым из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Развертываемся в зале изначально вышестоящего отца. Двухсот пятидесяти шести изначально проявлено, явлено. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. Стяжаем и возжигаемся изначальным синтезом изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. и синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем прямую фиксацию мудрости изначально вышестоящего отца и прямое насыщение мудростью изначально вышестоящего отца каждого из нас. И преображаясь изначальным синцем изначально вышестоящего отца, проникаясь, развертываемся мудростью изначально вышестоящего отца собою. И преображаясь, мы просим изначально вышестоящего отца фиксации мудрости, развернуть возможность явления истины каждого из нас и каждым из нас.
Наоборот, разверни.
и возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим изначального штающего Отца. Благодарим изначального Сына, изначального штающего Отца. Благодарим изначальных владык Утхумифаим. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем все стяженное и возожженное физически собою. И развертываясь физически, проникаясь мудростью и манируя собою всем синтезом своим. Фиксируя, выражаясь 30-м изначальным синтезом изначального штающего Отца собою. Эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначального штающего Отца. В дом изначального штающего Отца 188-го проявления Краснодар. Во все дома изначального стоящего Отца. И филиалы участников данной практики. И изначальный дом изначального стоящего Отца каждым из нас. И выходим из практики. Аминь. Мы специально делали очень длительные паузы, потому что эффект мудрости, он не входит мгновенно. И в отличие от любых других явлений, даже любви и синтеза, мудрость проникает в вас постепенно. И есть одна сложность мудрости на будущее, когда вы будете с ней работать, это в том, что очень долго растворяется предыдущая мудрость. То есть проблема не впитать новую, этому мы обучены синтезировать. То есть мы можем ее синтезировать, притянуть. А проблема растворить предыдущую. Причем ее нельзя уничтожить. Ее нельзя просто снять и отдать. Вот в отличие от любых других явлений, мудрость не отдаваема. Она передаваема. То есть можно ее рассказать, но не отдать. В итоге, чтобы впитать новую мудрость, нужно растворить старую. Растворить и в новую впитать то лучшее, все остальное отдается на благо восходящих эволюции. Или тогда уже пережигается новая мудрость. То есть, когда новая мудрость входит, она пережигает старое, то, что нерастворяемое или то, что уже не надо. Но этот процесс идет постепенно, и тогда заполнение полновесно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что у многих из нас, из нашей мудрости, выросли разные структурные накопления. Это и разные виды формы, и разные виды там плотностей внешних и внутренних. Ну, с какой-то стороны, или с каких-то тем или знаний. Это вполне может быть мудростью. Ну, в каком-то там объеме знаний, там, профессиональных знаний, да, вашей жизни, каких-то школьных или институтских знаний, которые у вас остались. Но что-то там есть от мудрости, раз это у вас есть. Но говорить о том, что весь этот объем от мудрости нельзя. И вот когда входит мудрость, вот это что-то, тот маленький кусочек, выжимка из лучшего, чем вы владеете, остается как мудрость, а весь этот объем знаний или объем опыта, опыт тоже к мудрости относится, кто не помнит, шестой горизонт, или объем неких выражений каждому из вас, которые вы уже прошли и которым, ну, не пользуетесь. Потому что достаточно иметь вот эту маленькую выжимку мудрости. Это надо дать возможность растворить. Я подчеркиваю, это непережигаемо. А если и пережигаемо, то только новой мудростью. Ну, понятно. Которая заполняет вот эти объемы старого. Растворяет их и заполняет новым. Других вариантов нет. Это не пережигается ни синтезом, ни огнем, ничем. Новая мудрость своим огнем входит и пережигает области старой мудрости, впитывая лучшее выжимку и растворяя предыдущее. Вот этот процесс будет правильный. И я хотел бы подчеркнуть, нет одинаковых процессов. У любви свой процесс. У мудрости свой процесс. Я сейчас о нем сказал. У воли свой процесс. У синтеза свой процесс. Вот синтез можно пережечь. Любовь нельзя. Понятно. Ну, как тратится. Любовь можно или выразить, или применить. Других вариантов нет. Да. Или выразить «я люблю». Да? «Я есть любовь» – это выражение. Но «я есть» – это уже и применение. Или применить, любить конкретного человека, конкретных людей. «Вообще любить» – это только «я есть любовь». Но это не «вообще любить», это «ты есть любовь». «Вообще любить» невозможно. Там есть эффекты служения. Знаете, такое, я вообще люблю всех, ты всем служишь. Вот объем твоей любви, это сколько людей могут почувствовать твое служение им. Только не обязательно физически почувствовать. Да. Мы говорили сейчас, любовь и служение. И здесь вот есть свои грани. Мы можем сказать, что я служу всем, но служишь ли ты по-настоящему, чтобы это была любовь, еще вопрос. И вот здесь, когда ты развертываешься любовью, там другой процесс. Там идет не растворение, а... Кстати, возжигание любовью. Поэтому мы возжигаемся синтезом. что еще там идет, если заполнится любовью? Не, не синтезируется. Сила слиянности служением. Сила. Какая у вас сила? Такая сила любви. Заполнится силой любви. Если вы умеете заполняться силой любви. Не умеете, корректно скажу. Если любовь у вас есть, то чуть-чуть. Потому что нет силы. Я напоминаю, в пятой расе владение, ну то, что мы называем универсально образующей силы, грально образующей силы, престолообразующей силы, отсутствовало у людей. Принципиально было невозможно. И были только пассионарии, которые чуть-чуть получали силу, и от этого были энергоизбыточны. И вот эти люди владели настоящей любовью. И когда мы с вами раскручиваем в пятом горизонте, в частях, разные виды сил, мы развиваем вашу любовь. Потому что синтез сил есть сила любви. Ну а теперь вопрос. У вас есть сила? И тогда на этот объем у вас есть любовь. У вас нет силы. У вас нет любви. Я пофривольничаю. Это даже биологически понятно. Когда ты пришел на работе, с работы домой и устал, и сил нет, тебе ничего не хочется. Ну, сам отец нам это показывает. Даже физиологически. Вы о чем тогда? Вот и все. И тут доказаться не надо. Это такой простой здравый смысл. Вопрос в том, что отойти от биологии, увидеть в этом силу. Даже сила ума – это любовь ума. Но мы так не думаем. Ну вот сейчас вы стяжали у отца мудрость, напитались ею, попробуйте прожить это. Я почему о любви? Есть такой анекдот. Чтобы вы владели мудростью, вам нужна сила любви. Это не анекдот, это факт. Потому что в пятой расе был луч любви мудрости. Заметьте, не мудрости любви, а любви мудрости. Это соответствует стандарту метагалактики, когда изначально любовь в синтезе есть физика мудрости. Знаете такой стандарт? Ну, предыдущее проявление является физическим выражением следующего, как уже присутствие. То есть, грубо говоря, все всеедино является физикой метагалактики. Увидели? Значит, вся изначальная любовь дочери есть физика сына. А значит, без изначальной любви мудрость невозможна. А значит, без физического выражения любви изначальная мудрость сына невозможна. Чтобы вы увидели в этом хоть какую-то истину, сейчас прожили ее, даже вспыхнули ее. Это даже знали в пятой расе. Есть такой Катрен Нострадамуса. И гений Востока в любви оживет. Это две строчки из там текста. Гением Востока в пятой расе называли сына. Ну вообще, Восток это сын, кто не знает. Внимание, в любви оживет. Значит, если нет любви, он не оживает, а умирает. В итоге, если вы сейчас с трудом проживали мудрость, а вы физичны, у вас нет любви. Или если она есть, то чуть-чуть. И прожить этим объемом ничего невозможно. И не надо на себя обижаться и расстраиваться. Это на самом деле очень сложный процесс. Это мы в синтезе все говорим просто и легко. Накопить это, иметь это сложно. Вы можете иметь знания, но не иметь мудрости. Вы можете быть воссоединены, но не иметь любви. Вы можете прикладывать массу усилий. Но это будет просто масса усилий. А силы из этих усилий не родится. Нет любви. И по опыту жизни вы это знаете. Поэтому некоторые из вас сталкиваются с маленькой проблемой. Даже сейчас в практике она долго шла. Мудрость вам дают, а закрепляется она, если есть любовь. Физически выраженная каждым из вас. Слово «физически выраженное» пускай вам не строит иллюзий, что вы там должны быть замужем или женаты. Что вы должны кого-то внешне, человека, любить. Физически выраженная любовь – это «я есть любовь». И каждый должен это сам себе сказать. И вот насколько ты есть любовь, настолько мудрость есть с тобою. И если ты не есть любовь, мы сейчас заполнили вас мудростью, как пустой сосуд. Мы старались освободиться перед Владыкой, помните? Чтобы убрали из нас все. Эта мудрость сейчас у вас будет жить. Мы постараемся ее закрепить истиной, то есть пойти сверху вниз, через нить синтеза. Но вы должны реально понимать, если вы не живете любовью, физически, вот собой, я есть любовь, не умеете выражать любовь, как она есть, а не так, как вам хочется. Мудрость закрепить будет нечем. Это стандарт. И не бывает мудрого человека без любви. Мудрый человек умеет не показывать свою любовь. Он же мудрый человек. Поэтому увидеть ее у мудрого человека намного сложнее, чем у просто любящего. Я не хотел вас расстраивать. Я вам рассказываю истину мудрости, как она есть. Мы можем расстраиваться, мы можем соглашаться с этим или нет. Помните, истина, она такая, какая есть. Независимо от нашего взгляда. Вот сейчас именно тот случай. Мы можем иметь любое мнение на эту тему. Это мнение ваше. Для вас оно правильно. Но истина будет только в сказанном вам. Ведь мы не зря заполнялись мудростью. Вот в этом проблема. Ну и напомню. А синтез притягивается к истине. А значит, любой сотрудник синтеза, и уж тем более ипостась синтеза, должны быть истинны. И тогда синтез к ним притягивается. И вот насколько они истинны, настолько синтез притягивается. Истинность теряется, сотрудник синтеза сдает полномочия. Или мы его сдаем в полномочия к владыкам. Соответственно, и каждый владыка-владычица, как ипостась синтеза, носит нить синтеза, раз они ипостаси синтеза, и имеют свою истину. А в этой истине есть своя мудрость. А мудрость не бывает без любви. И так как в новой эпохе владыки наконец-таки пара, наконец-таки, потому что в пятый раз этого не было, то огонь любви между ними, или просто любовь между ними, притягивает мудрость их ипостаси синтеза. Мудрость вертится на нити синтеза, как на истине. И на эту истину притягивается сила. Вы скажете, а где же воля Отца? А воля Отца в каждом из владык. У владыки своя воля Отца, у владычицы своя. Это личное. Воля Отца в том, что есть владыка и есть владычица. С именами, со всеми. Вот это воля. Вот такой процесс. У нас то же самое. Никаких исключений. но и у владык, только уже у ипостаси основ, и у нас. Любовь не только выражается в парном явлении, но и в индивидуальном. Это уже ипостаси основ. Ты есть любовь, объемом или глубиной этой любви ты выражаешь мудрость, если наработал. Сам ты есть явление воли Отца, если носишь волю Отца. И на истину свою притягиваешь спинку. Если есть чем притянуть, и эта истина, как нить синтеза, сложилась, или объем этой истины притягивает соответствующий объем синтеза. Есть такая проблема, которую не учитывают многие сидящие в зале. Я вас подвожу к истине. Вы путаете те стяжания, которые мы делаем на синтезе, и реальное их применение. Пример. Мы сейчас на синтезе стяжали мудрость. Вот она у вас сейчас есть? Есть. Можно сказать, что на данный момент вы мудрый человек? Да. Потому что она у вас есть. Она записана сейчас по всем основаниям. И пока идет здесь концентрация синтеза Отца и Владыки, два в одном. Отец и Владыка в каждом из вас. Эта мудрость у вас есть. Она у вас запишется, она у вас останется. Но как только вы выйдете из синтеза, у вас включится свобода воли. Слово называется применение. И даже если мудрость у вас останется, там жизнь, вы должны ее применить сами. То есть здесь на вас ее фиксируют Отец и Владыка и помогают примениться ею. Ну, как детяшки. Как с детяшками. Но когда вы выйдете из синтеза, примениться вы должны сами. И вы начинаете чувствовать, ну я же вроде мудрость имею, я ее стяжал, а где? А дальше начинается вот это самое где. Ты должен разработаться мудростью, поэтому я просил это в практике. Твои части и системы этих частей должны научиться действовать мудростью. Они могли действовать информацией, они могли действовать знанием. Они могли действовать, ой, чем они только не могли действовать. Могу плохое слово сказать, маразмом каким-то, который вы называете мудростью. Мара – это иллюзия. А зм – это изм. Коммунизм. Идеализм. Материализм. Маразм. Одна ветвь. Маразм – это такое иллюзорное явление, в которое вы верите настолько, что для вас это реально, а на самом деле это всего лишь иллюзия. Маразм. Мара. Владыка иллюзий, кто не знает. Марьева отсюда. И в итоге мудрость у вас вроде и вписана на синтезе, но ведь проблема – это применить. И многие из вас выходят из синтеза и говорят, я на синтезе это получил. Ты получил, я согласен. Вопрос применить, накопить опыт, суметь это сделать, потренировать себя, чтобы это у тебя получалось, выражать. И более того, выражая, накопить свое в этом выражении. Накопить свое в этом выражении. То есть свою мудрость. Из мудрости Отца и Владыки. То есть ваши части должны уметь обрабатывать мудрость. Систематизировать ее. Сферы мысли должны включаться. Чакры должны включаться на эту мудрость. Если они умеют включаться на эту мудрость. Они могут включаться на информацию, но не на мудрость. Они могут включаться на какие-то знания, но не на мудрость. И очень тонкая такая сонастройка идет между нами, чтобы они могли включаться на мудрость. Это очень долго делается. Поэтому мы служим командами в домах. Поэтому владыки к как часть и дива, как ипостаси синтеза и владычества, поддерживают нас и сонастраивают на настоящую мудрость, а не на наши иллюзии. Сонастраивают на настоящие возможности выражения, а не на наши желалки. Сонастраивают на какие-то реализации, возможные в нас, и отводят нас от невозможных реализаций, некомпетентных реализаций. При этом, что правильно, что неправильно, даже очень часто не нам решать. Угу. Не моя воля, а твоя очень. И самое интересное, как только доходит до исполнения воли Отца, настоящей, не той, когда мы считаем, что это воля Отца, а когда настоящая воля Отца. Вот она есть, она настолько обжигающая, что ты или можешь в нее встроиться и соответствовать, или она тебя сожжет. Ну, удавит, как если не сожжет. Сила воли. Очень обжигающая вещь. И с одной стороны, это хорошо, если ты ей соответствуешь. А с другой стороны, как это еще выяснить, соответствуешь ли ты ей? Легко сказать, да, я соответствую. Как только ты это сказал, ты уже с точки зрения мудрости не соответствуешь. Как только ты не отнесся к этому просто, что... Ну да, вот я стремлюсь к этому, учусь этому, выражаю это. И готов сказал, да я это имею. Это уже имеет тебя в виду. А то и очень конкретно. Ты уже попал в эту мудрость. Не болтай, помните? Это очень четко здесь. Научись применяться корректно и правильно. Вот такой анекдот. Поэтому с одной стороны мудростью вы заполнены. С другой стороны, встает вопрос, как вы сможете применяться ею. То есть, применение вашими системами и аппаратами. И здесь их надо разрабатывать, разрабатывать и разрабатывать. Не разработаете, записи мудрости есть, они постепенно растворятся, и вам заново придется ее стяжать. Поэтому мы давали такую практику долгую, чтобы была практика, как это делать. Не надо питать себе иллюзии. У вас остается только та мудрость, которая может примениться вашими частями и системами. Которую вы можете накрутить собой, своим действием. Вся остальная мудрость, как мы ее вам не фиксировали, у вас постепенно, даже в несколько месяцев или лет растворится. Почему? Вы ее не применяете. Или вы, не наприменявшись, не сделали ее своей. Чтобы мудрость стала своя, вы должны наприменять ее. Есть вариант, когда с вами поделятся мудростью, отдадут свое применение. Помните, один получил, все получили, да? Тоже вариант. Но здесь тоже проблема. Чтобы, ну, допустим, у меня получилось, и у любого из вас получилось, у нас должна быть очень тонкая грань сонастройки совместного служения. Вот когда мы настолько служим Отцу, что одинаково служим. Помните, любовь, служение. Вот слиянность любви Отца. Мы любим Отца, служим вместе. И каждый по максимуму своей компетентности. Тогда идет обмен. И тогда мы друг от друга получаем необходимое и уже начинаем применять этот опыт другого. Но как только наша любовь неравновесна, к Отцу любовь, как только наше служение неравновесно, мы не можем служить. То есть как только мы не выровнялись, внимание, Отцом, служитесь только Отцом, мы друг другу свой опыт передать не можем. Понятно, да? Потому что только Отец нас может активировать на новый опыт, новое выражение. Поэтому мы сейчас попросили фиксацию Отца на вашу мудрость. И Отец, фиксируясь вас на вашу мудрость, сейчас что делает? Начинает активировать ваши части, системы и аппараты, чтобы мудрость у вас обрабатывалась и осталась. То есть, чтобы мудрость обработалась и осталась в каждом из вас. И вы сейчас должны сознательно к этому отнестись. Должны, это не значит обязаны. А я не знаю как. Вот утвердите, что все ваши части, системы, аппараты начинают активироваться на мудрость и включаться на это. Согласно на работу, есть такое слово «саития» у нас, некого синтеза частей отца и частей вас, система отца и систем вас, аппаратов отца и аппаратов вас, чтобы вам передавалась эта мудрость. Действие систем, аппаратов и частей этой самой мудрости. Даже изначальный сын может передать вам мудрость, передать вам истину, но с ним сонастроиться можно только индивидуально, один на один. А вот так командно, только с отцом. В этом разница сына отца. Отец работает командно, с каждым в команде, потому что мы омеги отца, а сын работает один на один. То же самое, мать работает коллективно, дочь работает один на один. Не, наоборот, отец мне говорит, дочь работает командно, а мать рождает каждого одного. Наоборот. Здесь наоборот. Дочь работает командно, а мать рождает каждого. Это работа матери. Рождать. Увидели? В итоге сын и мать работают один на один индивидуально. Дочь и отец работают командно. Поэтому, кстати, работу дочери очень сложно увидеть. Она всепроникающая, командная, и ты не понимаешь, как это. Потому что ты индивидуально понимаешь, а нужно понимать командно. Вот такая тонкость. Я сам сейчас это впервые узнал. Насчет того, что сын работает один на один, я знал, а вот все остальное сейчас уточнил мне отец. Мы же мудро стяжали, я пытаюсь ее быстрее. Вы спрашиваете, как это? Вот я пытаюсь ее сразу сообразить и сказать вам. И у меня она что делает? Закрепляется, потому что я пытаюсь эту мудрость расшифровать сейчас своими аппаратами. Вот сейчас эта объяснялка, вы видите, как аппараты расшифровывают мудрость. И она у меня тут же начинает крепиться. Мало мудрости никогда не бывает. Или много мудрости никогда не бывает. Тут кому что. Мало мудрости никогда не бывает, это дзен. Понятны только мудрым. Много мудрости никогда не бывает. Понятно всем. Разберитесь сами. Ладно. Сейчас мы пойдем в сторону истины. Сколько главных истин каждый из вас должен иметь, чтобы являть настоящую истину Отца? Ответ простой. Он мудрый. Вы его должны скачать с вашей мудростью. Вот сейчас попробуйте обработать этот ответ, чтобы мудрость в вас включилась. Сколько главных истин вы должны иметь, выражать, ну там, искать, фиксировать, ну количество четкое, чтобы держать истину отца, и она у вас развивалась. Чтобы нить синтеза у вас состоялась, продвигалась, развивалась и так далее. Очень простой ответ. Ответ 16. Почему? Да потому что у отца 16 единиц. Когда отец был восьмеричен, ответ был 8. Когда отец был четверичен, ответ был 4. Когда в пятый раз отец был троичен, ответ был 3. Сейчас только 16. Нам надо вообще все мозги и все, что у нас есть, переключить на 16. Кто ответил 16, даже если вы догадались, как вы считаете. Или вы считаете, что вы это знали, но вы ответили 16. У вас включили все аппараты и системы на 16, и часть мудрости вами усвоена. Вот так это работает. Правильный ответ на загадку, на дзен, на... Спасибо, точно. Или правильное действие, когда на вопрос мы сделали правильно. Это тоже включает. То есть, или ответ, или действие. Ну, там, действие, рукопожатие. Правильное. Вы скажете, что значит правильное рукопожатие? Это очень много значит. Если учесть, что рука – это дела. Ну, мы закрепляем дело рукопожатием. А если рукопожатие без дела – это пустое рукопожатие, мы закрепляем проблему тому, кто не иерархичен в этом рукопожатии. Ну или кто менее иерархичен в этом рукопожатии. Поэтому не скажем, не с каждым надо жать руки. Особенно если вы по компетенции выше, чем тот, кому вы жмете. Вы можете его подставить под наказание. Ну, грубо говоря, вы вышли со своим статусом на улицу, помните, что вы логос, подходит человек, здрасте, и вы ему жмете руку. Что вы делаете? Если у вас нет совместного дела, вы его логоически послали. Всерьез и надолго. И не думайте, что с него это спишут. Ему тут же включат применение этого посыла. Мудрость действием называется. Я не советую вам этим пользоваться. Но иногда, если есть за что, вы уверены на 100%, что там есть воля отца на рукопожатие по пустому поводу, надо подойти и сказать всем: «Здрасте, царь! Здрасте, царь!» Помните фильм «Здрасте, царь?» И если это реальный царь, а это реальные подданные, но дела общего нет, царь передавал наказание этим подданным. «Здрасте, царь!» Видите, сразу не смешно стало. Хотя сюжет по фильму очень смешной. Но если это нереальный царь, и это нереальный подданный, то «Здрасте, царь!» Два дурака. Понятно. Строят иллюзии, что рукопожатие. Понятно о чем. Вот такие проблемы. Итак, 16 истин означают 16 выражений 16-рица отца. Вы их знаете. Мы их публикуем периодически в распоряжениях у всех. Но на вчера в ночь или сегодня перед вашим синодом, так как мы готовимся к съезду и просили углубить нашу деятельность, я тут уже писал по некоторым документам, я не хочу сейчас на них ссылаться, что и в иерархии у нас вот этот период несколько проблемный, то есть мы преодолеваем очень много, ну я так скажу, маразма предыдущей эпохи, чтобы устояться в новой и не скатиться ни в какую войну. У нас пытаются сейчас скатить войну, чтобы очередной раз на нашей планете погибла цивилизация. Потому что крупная война будет означать ядерный конфликт. Мы из него почти выкрутились. Вопрос не только в войне. Вопрос во многих иных отношениях, которые невидимы. Даже война это мелочь по сравнению с тем, что невидимое крутится. Но! Вот то накрученное, все, что происходило, это вскрывало шестнадцатирица. То есть она буквально вспахивала накопление нашей планеты каждого из нас. И из этого вспаханного выходило то, что выходило. Тут есть разные позиции, я не хочу сейчас их комментировать, потому что, к сожалению, очень многие смотрят на эти позиции не иерархически, а своим личным, я добавлю, не совсем компетентным взглядом. Выводы делаются неоднозначные, глупость растет. Поэтому мы не хотим поддерживать ту глупость, которая уже и так есть. Но я могу сказать, что 16-рица буквально вспахала накопление планеты, так как шестая раса установилась, а шестая раса есть явление отца. Ну и теперь в большинстве своих вариантов иерархия это преодолела. Поэтому отец, вот к сегодняшнему дню, мы работали над этим там пару недель фактически, вводит новый состав 16-рицы. И если некоторые позиции остаются, не-не-не, я не имею в виду имена, имена те же самые, я имею в виду их выражения, то некоторые позиции меняются и очень существенно. Вы сейчас увидите какие и поймете мои предыдущие слова, в том числе насчет глупости. То есть жизнь, вот сама суть жизни меняется настолько кардинально этим. Спасибо, точно. Хотя внешне это, ну, подумаешь, такие фразы, ну, названия какие-то, да, подумаешь, вот 16 названий, что мы не можем вам даже описать этих границ. Просто это станет другим. Я поясню, почему. Мы сами это с вами сотворили. И будем учиться жить по-новому. Единственное, что могу сказать. Все. Я бы сказал, что это пик каких-то возможностей, которые мы делали с вами много лет. Итоговый пик всегда подтверждается 16 рицей, запомните, ее каким-то изменением. Значит, идем сверху вниз. 16. Отец. Здесь все остается на месте. Отец фиксируется огнем начал. Отец фиксируется синтезом. Я имею в виду 16 седицу, да? И мы больше никак... Есть другие позиции, но мы другие позиции пока не затрагиваем. 15. Мать фиксируется огнем изначальности. Заметьте, у отца огонь начал, а у матери из начала. Ну, изначальность. То есть, если вы не имеете начала у отца, то из этих начал вы изначальность, или без этих начал, вы изначальность не достанете. И когда некто из вас стяжает изначальность, вначале надо спросить, а у вас есть начало? Чтобы из этих начал сложить из начал что-то. То есть из начала вытянуть что-то. Напоминаю, синтезом начал складываются основы. Основы, начало, и из этих начал какие-то выражения. Соответственно, начало работает синтезом, и из начала работает волей. Мать. Мы можем сюда дописать материю, масса других явлений. У матери, как и у отца, много выражений, как и у всей 16 рицы. Поэтому, когда мы писали, мать отвечает за биоматерию, или мать отвечает за материю, это всего лишь одна из граней ее работы. Это 16 рицы. Там многообразие управления. Поэтому, повысив собственную мудрость, мы решили свести все к главному. Есть и изначальность, и воля, в которой работает мать. 14. Вот в 14-м изменение. Сын работа... А, изменение в чем? Воля записывается в огонь изначальности. Соответственно, если огня изначальности нет, воли записываться некуда. И, допустим, в чем проблема новой эпохи и старой эпохи? Воображаем пятую расу. Воля записывалась в дух. И люди имели волю. А теперь воля записывается в огонь изначальности. Если у человека нет огня изначальности, воля ему не дается. И у него не записывается. И люди перестают получать волю отца. А значит, начинают ей не соответствовать. Что дальше? Ответ понятен. Действует без воли отца. И самое интересное, что другого не дано. Отец вот этот предел поставил для преодоления предыдущей эпохи. То есть люди или войдут в огонь, а новая эпоха – это эпоха огня, эпоха синтеза, а значит станут метагалактическими, или останутся с духом, а значит без воли отца. Дух-то он есть. Дух в списке есть, пониже. Но без воли отца. В этом проблема. И вот эта проблема оказалась настолько мощная, что последние две недели в максимальной концентрации, а месяц до этого, мы буквально вспахиваем проблему воли отца по планете, записанную в духе, идет сильнейшее, страшнейшее преображение духа. Пятой расы. Причем с выходами очень сложными, я бы даже сказал, неадекватными. Вопрос не только в России, не только в Украине, вопрос во всей планете. Просто Россия и Украина – это метагалактические цивилизации, что бы там ни происходило. И они отражают настоящий уровень проблем. На то они и цивилизации. Ну, допустим, такая мудрость, хотя она не всем понравится, но иерархически, если вы примете, одеваться все равно некуда. Вы только вдумайтесь, что на Украине идет война внутри метагалактической цивилизации, слушайтесь, между домами отца. И когда мы просили, чтобы пятая раса гармонично перешла в шестую расу, мы просили минимизировать проблему. Она минимизирована до границ Украины. А вот то, что на Украине происходит, должно было происходить по итогам пятой расы по всей планете. Называется простым словом Третья мировая. Чтобы было понятно, при выходе попытки выйти в метагалактику на Файтоне воевали три цивилизации с тремя планетами. Большинство погибло. Три дома отца воевало между собой. Очень похоже на украинскую ситуацию. На самом деле, в сильном пике воюют три дома отца. Я не буду пояснять, почему, думайте сами. Но, в принципе, втянуты все остальные тоже. Частично. Максимум четыре воюют. Все остальные втянуты. Подумать об этом сложно. Но все, кто находится на территории, они относятся к этим домам отца. Поэтому на самом деле Украина взяла, вот так же, как Советский Союз взял на себя жертву планеты. Он распался, чтобы планета осталась. И цивилизации сохранились. Мы это знаем. Вот сейчас Украина взяла на себя жертву, чтобы не было войны по всей планете. Украина это не видит, украинцы тоже не обязательно это видят. Принять это сложно и сказать, да вы с ума сошли. Чего вы под себя подвязываетесь? А вы вначале выйдете на уровень другого иерархического взгляда и получите другую мудрость, чтобы было чем оценивать. И вы увидите это. И самая проблема в том, что вопрос даже не в Украине и даже не в Новороссии. Проблема как раз в переходе в шестую расу. Или мирном, или военном. Есть масса цивилизаций, которые заинтересованы в военном. Так, чтобы нас вообще не осталось очередной раз. Не вообще, а очередной раз. Как вам такой взгляд? Ну, пока вы в мудрости, он вам более-менее доступен. Анализировать пока нечем. Или чуть-чуть можно. Сразу скажу, все, что вы сейчас придумаете на эту тему, это поверхностно. Не вдавайтесь в подробности, не получится. Они настолько сложны и глубоки, что бы мы с вами ни подумали, это будет всего лишь поверхностные отношения. Реальность еще сложнее и глубже. Вот вам такой взгляд. Мы могли защитить от этого. Не получилось. Или не захотели, или не дали. Не нам решать, есть воля отца. Все. Ну, а по стандарту скажу, есть стандарт метагалактики, который мы сообщали много лет. Национализм в любой стране, и у нас в России, это демонство. А у нас в России в первую очередь. Потому что мы метагалактическая цивилизация первая на планете. Нравится нам, не нравится. Истина однозначна. Мы можем что угодно говорить на эту тему. Истина пишет. Демонство. У нас даже была такая проверка, чтобы до нас дошло. Голубые и розовые отношения – демонство. У нас есть служащие, которые занялись подобием таких отношений, служили достаточно высоко, на уровне ипостасных советов отца в Дива, и мы начали проверять, что будет с Дива и с ними. Владыка разрешил. Мы им дали срок, чтобы от этого отойти. В итоге падение Дива. Нет, Дива сохранился. Падение команды. Рост демонства, когда не замечает ни тот, ни другой, ни команды, не могут понять, в чем проблема. Некоторые могут понять, в чем проблема, нарушение стандартов, но не видят, как это. Ну, в итоге мы применили свои все права, сняли со всех полномочий. Дива тут же начал восстанавливаться, как будто что-то сняли с него. Один человек, один служащий в апостасном совете отца, одна проблема. Падение команды, чек на 40-50. Хотя команда служит адекватно. Просто один присутствует. Это из реального опыта и дива. Это вот один из домов, который мы проверили. Вот такая проблема. Поэтому, когда мы говорим, что это стандарт, это демонство, мы... Ну, так, теория. А когда ты видишь это в практике целого дома, целой команды, которая в утиль уходит из-за одного служащего, который это допускает, это уже становится не теорией, а вполне практикой. И самое главное, что служащий проживает это, понимает это, пытается преодолеть это, внимание, и ничего сделать не могут, пока этого не взять, не вывести и не отстранить вообще от всего. Отсечь этого исполнителя. И только после этого дом начинает восстанавливаться. И это уже не этика. Это и есть стандарты воли отца. Ты им или соответствуешь, или через тебя туда входят остальные. Один за всех, кто расстроился. И все за одного. Законы иерархии никто не отменял. Правда, интересно звучит. Вроде мы это все объявляли. Ну, подумаешь, теоретическое объявление. Практический результат мы уже видим. Самое интересное, что мы не всех отслеживаем. Не все настолько открыты, как тот служащий. И не всегда это доходит до главы Дива, который спасает ситуацию. Но проблема в том, что мы не видим, владыки-то видят, отец-то видит. И на команду это включается, даже если вы это не показываете в команде. А я за углом тихо сама это делаю, или сам. Ты-то, конечно, за углом, но ты часть команды. А Дива – это команда. Один за всех, и все за одного. И не важно, что по этому поводу думает якобы современная цивилизация. Истина однозначна. Главное, что по этому поводу думает отец своими началами и мать своей изначальностью. А нам достанется не так, как мы видим, а так, как они по этому поводу думают. И делают свои стандарты. И делают свои законы. Вот такой моментик интересный. Ну уж я не знаю, почему именно этот пример я вспомнил. Видно, кому-то здесь надо. Я мог вспомнить другой. Вот извиняйте, некоторые, что ты это вспомнил? Не знаю. Мне владыка тематику диктует. А вот дальше у нас изменения. У нас мудрость вписалась в огонь. Недолго. Этого хватило, чтобы по планете пережечь 70% мудрости. Но этого оказалось не так много. Пережигаться будет больше. Но огонь настолько бушует сейчас по планете, что у всех ну просто падает уровень мудрости. Поэтому владыки решили усилить эту проблему, чтобы упасть так упасть. И огонь переводят еще ниже, в любовь. Сейчас любовь пишется в дух, кто не помнит. А здесь остается огонь, только огонь истины. Причем у нас ночью шел вопрос, сегодня прям в ночь. Предлагалось, что это будет огонь могущества. У нас есть всемогущий, есть синтез могущества у него, и, соответственно, огонь могущества у всемогущего. Предлагалось могущество поднять аж до сына, чтобы, ну, в общем, досталось так досталось. Ну, тогда просто всех разнесет. Но путем сложных иерархических взаимодействий, у нас там были, можно сказать, совещания по-нашему физически, все-таки мы решили, что это будет огонь истины. И в огонь истины будет записываться мудрость. Но это тоже плохое решение для нас с вами. Оно более высокое, чем огонь мудрости, но еще более худшее для нас. Почему? Если у нас не будет истинного огня, а истина основана на синтезе, мудрость у нас записываться не будет. Если в огне могущества нет могущества, мудрость не пишется. Ну и, соответственно, мудрость могущества. То здесь нет истинного взгляда, а есть маразм, и мудрость не пишется. И ты сам, извините, всем показываешь, что ты маразматик. Помните, немир, но меч я вам принес. Эта истина сына продолжает действовать. И нам включают для мудрости огонь истины, которая записывает мудрость. И этим занимается сын. А вот любимый огонь, у нас же эпоха женщины, эпоха дочери и эпоха огня. Отдается дочери. И вот просто огонь, вот мы говорим просто огонь, он записывает любовь. Чтобы вы не смущались и не думали, что это вот мы тут выдумали. Хотя вы сейчас в мудрости, вам принять будет легче. Или там, ну у нас все равно остаются в зале всегда с особым мнением особые специалисты. Я вам просто напомню, что уже года два должностное звучание главы Идива в иньском варианте называется «Ипостась огня Идива». А так как глава Идива относится к компетенции дочери и служит у дочери, так же, как яньская компетенция служит у сына, то два года назад фактически было установлено, что постепенно дочь будет физически доводить все до огня. И мы в Идива два года строили эту ситуацию. Сегодня в ночь она наконец-таки разрешилась. И любовь дочери начинает вписываться в огонь. Чтобы было понятно, как наш физический Идива командно всеми домами в этом участвует. Я подчеркиваю, ипостась огня это не один человек только, а это весь огонь всех Дива. И все дива и филиалы вначале проверялись, а выдержите ли вы запись любви огнем. И этому вы обучались вы дива, в дива, в домах отца от дочери. Кстати, это и проблема ока. Когда око у некоторых недееспособное не видит, потому что в нем нет огня. А око есть выражение отца. А отец есть огонь, слушайтесь в это страшное слово, поедающий. У вас мудрости хватает, вы сообразили о чем? Кто не сообразил или боится сообразить эту страшную весть, а иерархически она корректна, сообщает, что дочь есть око отца. И когда мы сюда поставили огонь и любовь, этот огонь есть огонь, поедающий. Поедающий это не съедающий, это не сжигающий, а выявляющий истинность или компетентность. Если ты истинен и компетентен, ну и любовь тебе, и счастье отца. А вот если око видит в тебе не истинность, истинность, потому что любовь это физика мудрости, помните? Или некомпетентность, огонь включается не на поддержку любви, а на поедание твоей некомпетентности, неистинности. В том числе поедание любовью. Ну, помните, самые тяжелые цепи – это цепи любви. Это называется поедание любовью. В итоге, если вы правильно служите и верите в отца, у вас любовь, как там в сказках, любовь, да, ну, в общем, свет да любовь, да? Этап света прошел, огонь пришел. Огонь да любовь, теперь надо будет говорить. А если у вас не истина, вы пожираете друг друга любовью. Ну, как пауки в банке. Семейно так, творчество. Ладно, не семейно, командно. В одной команде дома отца. И подбирается специально самый пожирающий. Самых настоящих пожирателей в один дом. Есть такой привет иерархии. Почему? Если их пустят в другие дома, они пожрут слабых. Поэтому самых сильных собирают в один дом, чтобы на фоне друг друга они уж пожрали, так пожрали. Ну вот так даже есть. Я не имею в виду вампиризм. Я имею в виду именно огонь любви. Огонь поедающий. Когда вы буквально вот поедаетесь этим. Вот это дочь. И еще. Некоторые говорят, вот дочь такая. Дочь здесь вообще ни при чем. Это автоматика огня. И анекдот состоит в том, что тот, кто прошел поедающий огонь, выдержал и остался истинным или корректным, он доходит до кабинета дочери, от него такой пар прет, он заходит, и дочь говорит, ну, слава Богу, хоть кто-то добрался. Понятно, о чем я, да? То есть вот проблема в этом, это автоматическое действие огня, установленное отцом. То же самое с огнем истины. Мы идем к сыну, этот огонь истины нас буквально истинно переработает. Если у нас есть что-то от истины, вот с ней мы к сыну зайдем. Нет, мы не дойдем, пока не будем этому соответствовать. Вы скажете, ой, как страшно или сильно страшно. Это не страшно. В пятой расе было проще. Было то же самое, только вы подходили к сфинксу или к существу его заменяющему, и вам давали загадки. Если ты ответил, проходи, если ты не ответил. В зависимости от существа, но чаще всего тебя съедали. Какая разница? Огонь вас перерабатывает, но отшибает, но вы живы, можете восстановиться. Или вас съел физический сфинкс, и надо дальше перевоплощаться. Поэтому, если сравнить с эпохами, эта ситуация милосерднее предыдущих. Насчет истины. Заявился на посвящение, кричишь, я Логос! Иди сюда, тебя проверили на Логоса. В пятой раз, если ты не соответствуешь, ты умер тут же. В шестой раз тебе просто говорят, пошел вон, служи дальше. Ну ладно, пошел вон, это нехорошо звучит для... У нас же сейчас толерантность, корректность. Ой, батенька или матушка, а не хотите послужить еще побольше, чтобы стать Логос? А матушка, ну посмотрим. Я-то уже знаю, что Логос это. Вы меня не видите, Логос. Нам даже смс-ки от таких матушек приходят. Ну просто у нас дам больше служит. Вот. Я понимаю, что вы не хотите видеть, что я Логос, потому что не хотите видеть, что я Логос. Как будто мы не заинтересованы в количестве Логос. Нам чем их больше, тем служить легче. Но если эти логосы будут пусты, их первый огонь поедающий сожрет на месте, и что мы будем с ними делать? Так и называется логос сожратый. У нас есть учитель съеденный. Не сфинксом, огнем. Восстанавливается. Вошел в учителя, его сразу огонь сожрал. Огонь учителя тут же его сожрал. До нуля. Сказал, больше жрать нечего, а теперь иди пуш учителем. Постепенно, когда восстановишься. Мы его так и видим, пустой учитель. Смотрим на него, учитель, а внутри пусто. Почему? Огонь учителя сожрал все. То есть вошел в статус учителя, ничего в тебе ему не соответствует, все сожрал. А такие анекдоты у нас есть. Не-не-не, детей мы на эту тему не стращаем, на первом курсе вы это не услышите. А по выпуску вот из вышестоящего круга вы должны знать, За что вам некоторые статусы не дают? Чтоб вас не сожрал этот статус. Вот так вот. Извините, чтобы этот статус не вывел вас из компетентности и не отправил в жизнь на переподготовку. Как очень часто происходит с высокоразвитыми статусными. К сожалению, вот так. Мы это не видим, но это есть. Принцип смерти сняли, а принцип соответствия огню никто не отменял. Если не верите, берете две жизни. Помните, Левушке давали посвящение, его трусило физически. Некоторые, даже сидящие в зале, их трусит до сих пор от статуса нового. Даже ипостаси. Какой там логос? А некоторые до сих пор трусят от посвящения. Уже 3 года за некоторыми наблюдаю. Одно посвящение получил, трусит до сих пор. Идет нормально человек, меня видит. И дальше идет так же нормально. Он даже не видит, что у него на лице есть. Это он удивился, попытался сказать здравствуйте. Он корректно это сделал, но синтез тела показала настоящую мимику непреодолеваемого пока посвящения. К сожалению. Я здесь ни при чем, это автоматика. Это автоматика, это вот. Это посвящение само делает. Это такой стандарт, это воля отца такая. Вошел посвящение, оно это с тобой делает. Автоматика. Вот это огонь истины. Огонь истины строится на посвящениях, на статусах. Вот ты получил истинно что-то, и оно тебя тут же или возвышает, или размачивает до основания. А потом ты должен восстановиться заново правильно. Ничего ты с этим не сделаешь. Ты можешь только наблюдать. О, как пошел. Даже если ты поможешь, будет еще хуже. Почему огонь вдвойне начнет действовать? Потому что тебе помогли, значит, надо на двоих делить. Все. Или ты войдешь, или не войдешь. Огонь начал, синтез. То же самое, только от отца по поручениям. Вот есть здесь сотрудники, которым дали индивидуальные поручения, разные. И вот ты или соответствуешь этому поручению, и пока ты встраиваешься в соответствие, тебя даже носит. Или не соответствует, а тебя сносит с этого поручения. И чем выше поручение, тем сильнее действие огня начала. Или огня изначальности, воли отца. Смотря к чему поручение относится. Поэтому мы очень ценим служащих, которые могут выдержать поручение. И чем сильнее поручение, тем ценнее служащий. Потому что выдержать это на самом деле трудно. И это мягко сказано. Внешне при этом это никак не видно. Или иногда видно, но это запрещено публиковать. Потому что если ты опубликовал, с тебя сняли поручение. Закон иерархии. За редким исключением, когда владыка или отец указывает, опубликуй. И то надо 100 раз подумать, чем опубликовать. Чаще всего хуже бывает. Не все обязательно видят уровень и грань поручения. Мудрости не хватает. Как вам 4 огня? Творчески, правда? Вы скажете, а что так мрачно? Это не мрачно. Я всегда давал светлую тематику. Ну почему бы вам не показать обратную сторону? Которую мы видим, когда вы удивляетесь, к чему мы так относимся, а мы видим еще и вот эту обратную сторону. Что произойдет, если любой из этих огней включится? Это не плохо, не хорошо, это правильно. Это и защита жизни, и выявление компетентных. То есть, если ты прошел эту проверку, ты действительно способен на что-то. Но если ты прошел эту проверку. Я тут привел статистику недавно. Собирался с информационными службами. Из 10 поручений ИДИВА, которые мы дали за 2-3 года предыдущих, осталось 3 служащих и 7 снесено. Просто названием. Это даже не от владык, это идива. Вот физически. Поручение от идива. Включается идива. И если ты не выдерживаешь, ты сгораешь. Вот из 10 7 снесло. Вообще снесло. Их уже нет в служении даже. Поэтому, когда мне информационная служба предложила, а давайте назовем информационную службу идива или сайт идива, я сказал, ни в коем случае, только не это. Я еще у владыки пошел и спросил, вдруг это решение владыки. Владыка сказал, нельзя. Тогда все, кто открывает сайт и читают идива, и там сокращенно, иди волей отца. И конкретно не можешь идти, все равно отправятся. Вот такая... Пришлось объяснять нашим главам служб, что это вот название наше внутреннее. И лучше внешне меньше публиковать. Вызывает больше проблем, чем реальность. И не потому, что люди плохие. И диво это новый дом, новый огонь. Этот огонь надо уметь брать. Этот дом надо уметь видеть, потому что в пятой расе был дом отца. У нас четыре дома отца входят в диво. Энное количество диво входит в идиво. Вы понимаете разницу компетенции? Ведь все же показано. И выдержать после дома отца, да еще массового, индивидуальный огонь и диво, это не каждому дано. Не потому, что отец не дает, а потому, что ты должен готов быть к этому. Ни плохо, ни хорошо. Подготовься, бери. Вот проблема. И вот из 10, которых выбрал владыка, чтобы они взяли, 7 уже нет. Трое осталось. Это одна линия поручения. Есть другая линия. У нас в Идиво несколько линий поручения. Это я одну из них сказал. Вот это огонь истины, который выявляет тебя. А вот почему это некоторым поручили? Вот тут мы называем пути Господни неисповедимы. Не, по некоторым мы понимаем, почему, по некоторым даже не понимаем. Поручение идет, сами знаете от кого. Вот после этих комментариев мы окончательно вошли в огонь четверицы. Я напоминаю, что отец стал 16-ричен. А значит, 4 за маму, 4 за сына, 4 за дочь, 4 за отца. И когда мы вошли в четверичный огонь, отец 16-ричен, ну а для обычных людей минимально 4-ричен. Отец своим огнем. Для обычных людей, я сразу скажу, для природы. И хотя природа имеет 8 царств, все равно минимальное выражение 4. Я не буду пока это пояснять. Это такая полочка перехода. Но я могу компетентно сообщить. Четырехмерность физическую наши люди еще воспринимают. Пятимерность уже нет. А шестнадцатимерность это еще дело будущего. А у нас установлена шестнадцатимерность физическая. Но четырехмерность мы хотя бы принять можем. Значит, минимальное принятие отца это четверица, четверть от его возможности. Вот мы и крутимся, чтобы хоть как-то принимали, при этом понимая, что отец 16-ричен. Истина. Дальше 12-я позиция. Дух и витализация. Ну, тут даже пояснять ничего не надо. Витализация это жизнь. Дух теперь полностью занимается развитием жизни. Да? Ну и жизнь занимается развитием духа. Только эта жизнь не та, что вы знаете как жизнь, а это жизнь внутреннего роста ваших частей, ваших аппаратов, вашей компетенции, вот даже той мудрости, что мы сейчас с вами впитываем. 11. Свет. Занимается чем? Ниже витализации. Воссоединенностью. Майтрея. Напоминаю, что к Майтрея относятся войны синтеза. Свет. воссоединенности. В итоге свет рождает в нас эффект воссоединенности. С отцом, с владыками, ну и так далее. По списку. 10. Энергия. Энергия связана с усилием. Если есть у вас правильные усилия, у вас появится энергия. Нет правильных усилий, энергии никогда не появится. Правда просто? И будет тратиться та, что есть. То же самое. Есть у вас правильная воссоединенность. Будда, читайте правильные книги, общайтесь с правильными людьми. У вас появится свет. Будда же это просветление. Нет правильной воссоединенности. Общайтесь с неадекватными людьми, читайте всякую гадость. И свет у вас появится какой? Гадливый. Гады же читайте. Подобное притягивает подобное. И никто вам не виноват. Свобода воли. Что читаешь, то и получаешь. Ну, это как комментарий, а то некоторые там возмутились. Мало сказал. Хватит. Берете принципы Будды и сразу понимаете. Ваша свобода воли. Что хочешь, то и творишь. 9. Ниже энергии субъядина. Некоторые до сих пор здесь ставят огнеобразно. Но я сообщаю, что уже давно стоит субъядерность. Будет изменено слово отца, кто мучается в слове отца по-старому. Это пока по-старому. Я сказал, сегодня в ночь было решение. И когда я буду делать документы, если надо, вначале надо снижать это на синтезе, правильно? Вначале проверяется нами, чтобы сработало. А вдруг не сработает. А потом выносится в распоряжение. Субъядерность, которая занимается образом. А, кстати, усилием занимается Христос, а образом занимается Будда. И есть такое понятие субъядерный огнеобраз. В каждом огнеобразе есть ядро. Отсюда субъядерность это ядерность образа. Любого огнеобраза. Но при этом в любом субъядерном процессе записан образ. И в ядрах фиксируется образ отца. То есть некая информационная насыщенность, чем будут заниматься эти ядра. И отсюда возникает вопрос Будды, пробужденности. Ты впитываешь эту субъядерность ядрами, и в тебе открываются образы отца, соответствующие этой ядерности. И ты начинаешь применяться и жить этими образами отца, то есть реально участвовать в окружающей материи. Образ отца это не эфемерность, а умение участвовать в жизни этой материи. Пример. У нас 30-й синтез. Завтра по итогам синтеза мы будем стяжать субъядерные варианты 256 изначальных присутствий 254-го проявления. Значит, в каждой из этих ядер, там цифра громадная будет, да? 254 миллиарда. В каждой из этих ядер будет заложен образ, позволяющий участвовать в жизни материи 254-го проявления. Соответственно, все нижестоящие проявления входят в вышестоящие как часть. И это не абстрактные образы, а это образы, которые помогают расшифровать материю, увидеть ее, распознать, то есть пробудиться к жизни материи 254-го проявления. Видите, у некоторых из вас даже в голове, а там есть материя. Сообщаю, 256 проявлений для отца являются материей. А внутри отца еще 256 проявлений внутри него, которые являются для него внутренним огнем. Поэтому с точки зрения отца 254 это материя. А синтез у нас идет от отца. А потом мы уже с вами, имея 256 проявлений, все мы делим пополам. У нас с вами, как у людей, материя 128. И огонь 128. И постася синтеза и основ. Но у отца материя 256. И огонь 256. В два раза выше. И отец всегда будет в два раза выше нас. Это правильно. А то мы от гордыни так опухнем, что и не соберешь. У нас с этим легко. Только дай повод. Объяснил? Поэтому не путайте наше с вами строение с выражением отца. Вот это субъядерность и образ. Я напоминаю, мы сейчас проходим 16 истин. И сейчас на каждую между этими позициями мы будем сажать отдельную истину. Поэтому, кто заскучал, думает, что это мне даст? Ребята, как только мы снижаем 16 истин, тебе это даст все или ничего? От этого зависит сам результат нашей жизни. Если истина начнет применяться правильно, у тебя результаты жизни поменяются. А если истина начнет применяться неправильно, напоминаю, огонь истины тебя просто сожрет, и ты будешь все равно учиться по-новому, согласно вот этим истинным положением. Варианта только два. Или ты войдешь в соответствие, или тебя огонь истины опустошит, а потом все равно эти 16 истин начнут тебя заполнять по-новому. Проблему увидели? Это не проблема, это реальный факт. Соответственно, вот в этой четверице, если здесь отец, кто в этой четверице звучит? Только подумайте мудрости. С точки зрения мудрости здесь звучит дочь. Потому что в четверице после отца идет дочь. А в восьмерице после отца идет мать. Стандарт, помните? Это ключ к жизни называется. Поэтому за вот эту четыре позиции отвечает дочь. Ну как отвечает? Это не значит, что она прикладывает сюда. Но в случае чего именно дочь помогает выразить в материи вот эту разнообразию. Дальше 8. Что ниже субъядерности у нас? Форма. Форма. И форма идет к неизреченности. Как вам неизреченная форма? Чтобы хоть как-то вам показать эту важность, я вспомню восьмеричный ключ, что воля управляет неизреченностью. Так называемое восьмеричное кольцо. Если вспомнить, что воля есть выражение иерархии, то без формы стоять в иерархии ты некомпетентен. И форма создает тебе некое неизреченное, ну я скажу слово могущество, или неизреченную выразимость. Вот когда мы даже сейчас вышли к владыкам, мы одели форму. Даже раньше, чем стяжали. Потому что некоторые могут автоматически одеть форму здесь, 30-го синца. У кого-то здесь есть 30-й синц, таких много. В итоге я сказал, одеваем форму, так как один за всех, все за одного. Если один имеет, все остальные имеют право получить. И владыка посмотрел, кто из вас воспользовался правом получить. Но так как не все друг с другом были воссоединены, на некоторых форма не отделась, потому что ты сам собою стоял перед владыкой правильно, и все одели форму по форме кого-то здесь сидящего, здесь сотрудников синтеза полно, но ты ведь сам по себе стоишь. В итоге пришлось говорить вторую фразу, и мы стяжаем форму владыки, так как закон один за всех, все за одного не сработал у всех. Это кто воссоединен, тому форма сразу оделась. А кто якобы воссоединен, тому мы форму стяжали. Ну, такая простая проверка неизреченности. Какой ты, так на тебя форма одевается. Тут не надо ни обижаться, ни соглашаться, ни говорить, я плохой, я хороший. Это не имеет значения. Это неизреченность. Твоя форма соответствует твоей самой глубокой специфической неизреченности. Вся форма, даже телесная. Всем ниже формы у нас содержание. И содержание становится предвечностью. Вот тут очень классная позиция. Какое содержание ты накопил, такое содержание в вечность и взял. Понятно, да? Правильно накопленное содержание идет в вечность. Неправильно накопленное сгорает при переходе в вечность. То есть при смене этой позиции жизни на вышестоящую, присутственную, неправильное содержание будет сгорать, и ты будешь его не помнить. Ну, разве что тебе впишут наказание как отработку, и даже ты не вспомнишь за что, но ты будешь отрабатывать. Ну, следующая жизнь будет великолепная, великолепная. Ну, или у некоторых сейчас жизнь. Некоторые говорят, за что мне это, отец? Я тебе служу, я тебе молюсь, а жизнь продолжается с проблемами. Предвечность говорит, еще не дослужил, чтобы снять эту проблему. Поэтому плачь только потому, что в прошлых жизнях ты так зажигал, что вечность тебе сообщает, отрабатываешь, отрабатываешь и отрабатываешь. Не понял? Отрабатываешь. Еще не понял? Еще раз запишу, отрабатываешь. И так до тех пор, пока не согласен, да-да-да, отрабатывай. Все, отработаешь свободу. Главное согласие. Чем быстрее согласишься, тем быстрее отработаешь. Но, к сожалению, даже это не всегда помогает, потому что объем отработок таков. Что некоторые говорят, да я все сожгла. Проблема в чем? Ты сожгла. Записи в духе остались. Записи в духе не в том, что тебе кто-то записал, а это дух так действовал. И пока эти записи ты не передействуешь, ты такой. Знаете, вот некоторые говорят, я сожгла свои плохие какие-то накопления. Где ты сожгла? Представляете, я всю жизнь делал плохо. У меня запись в духе сложилась плохо. В чем сейчас отработка? В том, что мой дух преодолевает вот эту запись плохо, да? Делая хорошо. И пока количество хорошо сделанного не преодолеет количество плохо сделанного в прошлой жизни, я буду что делать? Отрабатываться. И это несгораемо. С тебя снимут наказание, ты не наказан. С тебя снимут проблемы, у тебя нет проблем. У тебя просто преодоление духа. Ты отрабатываешь запись своей неадекватности в прошлой жизни. Это не карма, это не дхарма. Ты сам своим духом в предыдущей эпохе это сделал. Я не знал. Ну и что? Надо было повышать мудрость. Я не хотел. Ты же делал. Меня заставляли. Ты же попал? Что тебя заставляли? Надо бы отказаться. Меня бы убили. Лучше бы убили. Тогда бы сейчас не отрабатывал. Помните, как в фильмах? Или тебя расстреляем, или ты кого-то убьешь. Лучше меня расстреляем. Пшел вон. Да? Значит, ты сам кого-то расстреляешь, чтобы свою жизнь спасти. Следующая жизнь. Не это, следующая. Обязательно в отработку. Это само собой, если ты осознал. Но следующее по-настоящему. А что с этим делать? Служить. Служить. И еще раз служить. И глядишь, качеством служения это снимется. Единственный вариант преодоления. Так как служение относится к дочери, а дочь это око, объемом служения это преодолевается. Я, конечно, могу сказать, что и объемом истины преодолевается, но если служить нам еще доступно, то с истиной сложнее. Надо еще суметь войти в истину необходимого служения. Поэтому детям не предлагают ядерные кнопки, они понажимают, но это не поможет. Мы подходим постепенно к самой страшной новости. Ниже содержания у нас что было? Или поле, или деятельность, по-моему. А? Идеи. Не могли быть идеи, потому что они были седьмого горизонта. Я понимаю, что у всемогущего были идеи, но там по-другому сейчас. Было действие, было поле, потом действие. Здесь всемогущий. Ну, я думаю, не надо здесь писать, здесь и так все понятно. Всемогущество выражается чем? Мы вернемся к тому слову, которое называется... Знаете, почему я спросил? Все на меня так смотрят, ну отвечай. Ну у вас же мудрость. А всемогущество это шестой горизонт. Что надо сделать? Попробовать ответить самому, чтобы у вас задействовались аппараты и системы. Я говорю, и мы вернемся, и вам должен от мудрости прийти ответ, что указал отец. Правильно? А вы на меня смотрите. Ну скажи. Видите, даже компьютер пытается упасть от страха. Я-то скажу, но я хочу вас спровоцировать, чтобы вас глубже мудрость усвоила, чтобы вы задумались, что ж туда можно записать. Ведь вам сейчас в мудрости уже дан ответ, что отец ночью утвердил. Поле. Мы возвращаемся к полям. Поле всемогущества. Было действие или деятельность. Оно остается. Ну, таким словом, поле твоей деятельности. Соответственно, в этом поле есть и огонь могущества, да? И огонь, и синтез могущества. То есть, чем ты можешь? Я напоминаю, что вместо огня истины здесь стоял еще огонь могущества. Но огонь мудрость по восьмеричному кольцу идет куда? На содержание предвечности. А физикой предвечности является поле всемогущего. Я могу так сказать. Отец снял слово «действие» только потому, что действовать этим мы пока не сможем. И сможем держать только полем своего выражения. Это милосердие отца к нам. Если здесь поставить слово «действие», с нас потребуют это исполнять. А мы к этому не готовы. И вот эта новость вам. На пятый горизонт со второго поднимается вся жизнь планеты. И она входит в четкое явление сил. Я подчеркиваю, наша жизнь сейчас простроена эфирно, царственно и так далее. И мы выходим из эфира и царств своей жизнью, переходя на жизнь Всевышнего. То есть компетенция жизни забирается у Ману и передается Всевышнему. Пятый горизонт – это горизонт сил. Чтобы вам это подсказать, восьмеричное кольцо – дух и витализация на физике относится к Всевышнему жизни. В итоге жизнь будет насыщена силами. А так как это пятый горизонт, любовью, огнем, дочь, и Всевышностью. Это очень интересный эффект, потому что ниже идет Творец. И жизнь, значит, получает творящие начала. Так как вышестоящая включает нижестоящая как часть. А нам объявлена цивилизация творцов, а творец это физика Всевышнего. Значит, жизнь, став на пятерку, на физике становится творчески применимой. Четверка. Творение. Творение. Творец. без комментариев, я уже сказал, творение, у нас цивилизация творцов. Из каждого из нас будет разрабатывать возможность творить. Реально, но мерой своей компетенции. Это мы должны понимать. Тройка. Что? Теургия. Теурга. Это остается. Вы скажете, ну как же вот тут теургия тройка, а у ипостаси синтеза это первый горизонт. Я вам отвечу. Но это ж у ипостаси синтеза первый горизонт. А у ипостаси основ это третий горизонт. Но могу подсказать, что согласно 16-рице, если это перевести на ипостаси синтеза, то усилие как два является физикой, теургией как три. А усилие это энергия. И все ваши синтез усилия и энергии рождают вокруг вас теургию ваших возможностей. То есть то, чем вы можете жить реально и автоматически. Знаете, вот зашел один, вокруг него идет теургия, все складывается. Зашел другой, вокруг него теургия не идет, он делает все правильно, но оно как-то не складывается. Вокруг него просто нет этой теургии. Он некомпетентен в этом. Он хочет сделать правильно, он пытается сделать правильно, но он не может. Он должен еще накопить эту теургию. Вот это называется компетенция и подготовка. И вокруг одного крутятся правильные условия, а вокруг другого мысли правильные крутятся, а условий нет. Как вы думаете, у кого получится? У того, у кого есть условия. А вот синтез всех условий это теургия. А основа теургии это усилие всех предыдущих воплощений. Мы никуда от этого не денемся. Два. И здесь еще изменения. У Ману забрали жизнь, но поставили более тяжелую вещь. Или более легкую, кому как понравится. Что изъяли из предыдущего состава иерархии восьмерично? И все мучились, куда это денется. Это я по мудрости еще раз, чтобы у вас мудрость включилась. Что ж было там? Было 8 ипостасей синтеза практик. Их закрыли. И мы сообщили, что каждая ипостась синтеза занимается всей восьмерицей или 16-рицей практик, с учетом 8 практик синтеза, сама. Так вот, все виды практик всех ипостасей синтеза теперь будут относиться к Ману. И Ману будет разрабатывать все виды практик. Я хочу всем сообщить, как бы вы к этому ни относились, базовые 8 практик никто не отменил. Сняли ипостаси синтеза, отвечающих только за практики. Синтезировали, что каждая ипостась синтеза это все 8 практик. 16 это еще 8 практик синтеза, они тоже у нас объявлялись. Когда-нибудь объявим, еще раз, уточним. Ну или регламент выпишем. Увидели? И вот теперь за практики отвечает Ману. Практики. Ману. Ну а теперь смотрите хитро. Какие у тебя практики в синтезе? Такую теургию ты собою и складываешь. Не напрактиковал, нет теургии. Нет теургии, нет творения. Нет творения, нет жизни. В итоге твоя жизнь. Помните, четверичный ключ. Жизнь-практики. Йога. Вся жизнь это практика. Практика это вся жизнь. Вот она, ключ. Практика вся жизнь. В итоге от ваших практик, от вашей теургии, от вашего творения зависит ваша жизнь. Ну а на первую позицию предначального что идет? То, что и было. Начало. Начал. Огонь начал. И на единице начало начал. Предначально. могу вам сообщить чуть расстроенную, а может быть и наоборот радостную вещь. Нам чуть упростят 16-рицу, что все-таки у сына будет не истина, а огонь могущества. Отец сейчас, что ты можешь, называется, мудростью своей. Отец сейчас посмотрел на нашу истинность выражения мудрости. И внутренние ответы на задаваемые вопросы. И сочувственно сказал, не достигнут пока никогда. Поэтому упростил огонь истины до огня мудрости. Но истина у сына все равно осталась. В итоге... Мудрость твоя – это то, что ты можешь. А нет мудрости, ты это не можешь. Была такая проверка у нас. Вы скажете, ну какой-то бред это. Помните, проверяют на мелочах. Вот какой-то из вопросов, который я задал, в этот момент включился отец и посмотрел на действия нашей мудрости. То есть сможем ли мы выработать огонь истины? Сделал вывод и указал оформить это огнем могущества. Проблема не в том, что это назвать, а проблема в том, что вы это должны вырабатывать, уметь исполнять. Это можно повысить на несколько порядков по сложности, но мы не сможем это исполнить. И зачем тогда такое развитие жизни? Мы сейчас идем к отцу, стяжаем 16 истин, а потом перерыв, кто устал. Практика. Перед практикой. Ни по какому поводу не надо расстраиваться. Потому что всю глубину того, что мы сейчас написали на доске, никто из нас не понимает, я в первую очередь. Понятно, что, может быть, что-то глубже вижу, комментируя что-то от отца. Но понятно, это не значит истинно. Это вообще объявили только ночью, как новое углубление. Все. То, что отец уточнил, спасибо отцу, нам с вами так будет лучше восходить. Не нам решать, правильно? Но на нас проверяют, чтобы нам помочь. Поэтому воспринимайте все, что здесь сказано, как помощь, а не как не дали. Добери. Вы думаете, у сына нет огня истины? У него истина есть. А истина это всегда огонь. Дойдешь до сына, бери огонь истины. Получишь. Хорошо сказали. Если выдержишь, с этим огнем вернешься. Не выдержишь, но главное, что ты дошел. Восстановишься и еще раз пойдешь туда же. Понимаете, то есть тут нет проблем, что огонь истины куда-то делся. Но его не поставили в 16-рицу, чтобы он нас не проверял на истинность постоянно, потому что, к сожалению, мы, скорее всего, чаще ищем истину, чем соответствуем ее, я корректно говорю. А если поставить огонь истины, мы тут же должны этому соответствовать. Милосердие отца безгранично. Спасибо отцу. Вот так надо думать, если вы сейчас в мудрости. Поэтому решает воля отца, а не мы с вами. Понятно, что надо быть в сонастройке с волей отца. Но на том и на синтезе, чтобы этим заниматься. Практика. Очень советую сейчас снять любые мнения по любому поводу. Упроститься до нельзя и взять просто 16 истин, выражающих вот эту компетенцию. У отца. Упрощаемся. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. Переходим в зал ипостаси синтеза и дива. 192 изначально проявлены явлено. Синтезируемся с хум. Изначальных владык. Стяжаем и возжигаемся. Изначальный синтез 16 истин. Явление 16 рицы, изначально вышестоящего отца каждым из нас, прося сложить 16-ричную истину каждого из нас физически собою. И возжигаясь изначальным синцем изначально вышестоящего отца, преображаясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца 256, изначально проявленный, явленный. Синтезируемся с хум, изначально вышестоящего отца, стяжая 16 изначальных синтезов изначально вышестоящего отца собою. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 16 истин, 16 риц изначально вышестоящего отца физически собою. И сложить далее истину каждого из нас с явлением 16 рицы истины и 16 рицы истин изначально вышестоящего отца каждым из нас физически собою. ты возжигаясь этим, преображаясь этим. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем истину Отца огнем начал и синтезом. И возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину Матери огнем изначальности и волей. И возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину Сына огнем могущества и мудростью. И, возжигаясь, преображаемся ею. Синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем истину Дочери огнем и любовью. И, возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину Аватара духом и витализацией. И, возжигаясь, преображаемся ею. И далее синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем истину Майтреи светом и воссоединенностью. И, возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину Христа энергией и усилием. И, возжигаясь, преображаемся им. стяжаем истину Будды субъядерностью и образом. И, возжигаясь, преображаемся им. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжаем истину неизреченного формой и неизреченностью. И, возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину предвечного содержанием и предвечностью. Отец уточняет, истина предвечного с содержанием и вечностью. И, возжигаясь, преображаемся ею. Далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем истину всемогущего. Полем и могуществом. И возжигаемся, преображаемся ею. Стяжаем истину Всевышнего жизнью и силой. И, возжигаясь, преображаемся ею. Стяжаем истину Творца. творением. И мыслью, и возжигаясь, преображаемся ею. Синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем истину теурга. Теургией. И опытом. И возжигаясь, преображаемся ею. Синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем истину ману. Практиками и применением. И возжигаясь, преображаемся ею и стяжаем истину предначального. Началом начал и реализацией. и возжигаешь 16 рицей истины в каждом из нас. Мы преображаемся ими. Синтезируя с изначально вышестоящим Отцом. Истижаем явление каждой из 16 истин каждым из нас. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем явление 16 истин, 16 риц изначально вышестоящего Отца, 16-ричной истинностью и 16 рицей истин каждому из нас. И 16 рицу истин каждому из нас. И возжигаясь этим, и преображаясь этим, мы благодарим изначально вышестоящего Отца изначальных владык Тутхумифаим. Возвращаемся в физическое присутствие. Фиксируя 16-рицу истин каждому из нас. И 16-рицу истин изначально вышестоящего Отца в явлении каждым из нас и синтезом нас с собой. И физически, из физики мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, стяжая изначальный синтез изначально вышестоящего Отца физически, прося преобразить каждого из нас и синтез нас всем этим собою. И возжигаясь этим, преображаясь физически, эманируемся стяженное и возожженное в идиво, в диво 188-го проявления Краснодар. Во все дива и филиалы участников данной практики. И дива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Сейчас без 5 минут 6, 25 минут перерыв. Спасибо.